Ми з вами їдемо, столиця нашої родини, город-герой Москву. Ми зараз їдемо в Стару Москву. Значит, у нас сьогодні ціль встретиться, прежде всего, з Тихом Александровичем Савукіним в городе Москве. І затем проехать по святым затворным иконам, ну не всем, конечно, города Москвы, их там очень много. Это нам не хватит с вами недели, чтобы их все объехать. А по тем некоторым, которым Виктор Александрович выбрал уже, и сюда мы с вами направимся. Первая наша сейчас цель нашего путешествия — это храм Тихвинской иконы Божией Матери в Старом Сущеве. Это в районе Новослободской улицы, Тихвинский переулок там есть такой, в котором этот храм находится, на углу Тихвинской улицы. Храм этот был возвращен церкви в 92 году. Настоятель там с тех пор протоиерей Владимир Еремин, который один из старейших священников города Москвы. Он принял священный сан в 1954 году. И вот он долго служил очень, пока храм не отдавали. Там был завод в советское время. Когда, я помню, была первая служба там, в этом храме, в 92 году, то еще стояли станки от этого завода. Но за это время под руководством батюшки отца Владимира храм этот привели в блестящий, совершенно замечательный вид, очень большой. Но я не буду все рассказывать, потому что Виктор Александрович вам расскажет все это очень хорошо.
Это всех, наверное. Здесь была старая дорога, которая была на север от Москвы, мимо. Там уже была граница города когда-то, потому что рядом мы будем ехать по Третьему кольцу нынешнему, а по Сущевскому валу. То есть уже вал этот уже говорит о том, название, что это была граница города когда-то. Потом ее перенесли немножко влево, и дорога стала проходить по Новослободской улице через Бутырскую заставу. Там рядом Бутырская тюрьма знаменитая. Мы будем как раз проезжать, будет видно ее с правой стороны. Мы будем поворачивать с вами Новослободской улице налево на Тихвинский переулок, а справа будет Бутырская тюрьма. На границе города, здесь, в этом месте, в этом районе, на углу Новослободской улицы и Сущевского вала, находился Скорбящинский монастырь. Вот мы будем проезжать, тоже не доезжая вот этого поворота, когда мы с вами выйдем только на Новослободскую улицу, мы увидим слева очень красивый собор Милостивого Спаса, который до сих пор не отдан церкви, не возвращен, точнее. Говорят, вот там присоединили Крым, там еще, говорят, аннексировали Крым, и туда Крым вернули. Но также еще не вернули до сих пор этот храм церкви, к сожалению. А он в прекрасном состоянии. Там был довольно большой монастырь, посвященный Божьей Матери, а храм в честь первого Спаса, который у нас праздник этот, первого по старому стилю августа, и Евгения Грех, возвращается Христа Господня. С пределами 12 апостолов, по-моему, и по-моему, все скорбящие радости, по-моему, там еще предел был. Ну вот сейчас там службы-то идут в этом, там сейчас детский парк, я это сделаю в советское время, на территории этого монастыря. Там братский корпус вернули церкви, он там в глубине, мы его не увидим. Но там сейчас службы идут, существует там приход, но, к несчастью, до сих пор, сколько говорят, уже тонны бумаг написано на эту тему, но храм так и не возвращается, хотя он был бы очень здесь выбор, кстати, потому что он на виду, на улице, люди приходили бы, поймали. Сименовский храм, который в советское время не закрывался, например, Слободская, он застроен сейчас, его уже не видно ни с какой стороны, почти что. Мы будем проезжать потом его, если маршрут будет. Скорее всего, будем в любом случае проезжать, куда бы мы не ехали, поедем потом в сторону центра. Будем, вероятно, проезжать мимо этого храма. Симена Великого. Вот там как раз, когда здесь все храмы были в округе закрыты, то там были службы в советское время. Там была и Тихвинская икона, которая потом, когда открылся храм Тихвинской Божьей Матери, вернулась себе домой. Мы ее увидим. Виталий Павлович вам расскажет о ней, обо всех этих иконах, потому что он там живет недалеко, это его любимое место. Хотя, впрочем, он ходит в храм обычно, который там недалеко, рядом тоже. Вот по другую сторону Тверского вала, уже за старой границей города, находится Миунское кладбище, в котором есть храм, единственный, по-моему, в Москве, посвященный святым мученицам Вере, Надежде, Любови и Софии. Вот на территории этого, вот туда, Виталий Павлович, вы приходите, я вам открою такую тайну. Там был батюшка покойный, отец Борис, старший небесный, который тоже храм восстановил, он тоже был, закрывался, и тоже какой-то был заводишко, там в советское время. Это место, по преданию, вот любил патриарх Тихон. Когда-то он сюда приезжал, ведь было такое тихое, зеленое место, окраина Москвы совсем. И вот этот храм тоже, ну мы с вами будем его, мы с вами не увидим его с дороги, но я вам просто рассказываю, что мы когда будем уже подъезжать к Тихвинской улице, то с правой стороны будет это кладбище, а там вот в глубине храма все этим святым. Ну я не буду вам раскрывать все тайны сегодняшнего нашего путешествия, они будут раскрываться по мере нашего, значит, продвижения по городу Москве. Виталий Александрович, там может быть что-то еще, какие-то новые экспромты, не знаю. Дай Бог нам обойтись без других экспромтов всяких. Дай Бог, чтобы все было благополучно вашими и нашими молитвами. Храни вас Господь.
Александр Сергеевич Коновянов облетал город Москву. Об этом не свидетельствует его дочери родной.
Есть еще один храм Тихвинской иконы Божьей Матери в городе Москве. Это в Алексеевском. Это метро ВДНХ на проспекте Мира. Там даже, говорят, есть табличка, которая об этом событии рассказывает в Минске. Вот Виктор Александрович что-то тут сказал на днях, что, может быть, облетали с той иконой, которая как раз, которую мы сейчас видим, да, в этом храме. Но в любом случае, это было очень важное, как вы понимаете, событие, да, для нашей истории, для судьбы нашей страны. Матерь Божия защитила явно совершенно Великую Отечественную войну. И крестные ходы, мне вот на днях сказали, что не только облетали Москву с иконами Божьей Матери в 41-м году, но и были крестные ходы с Казанской иконой Божьей Матери. Уже пешие крестные ходы шли прямо по земле, особенно в самых местах опасных. И даже была защита НКВД этих крестных ходов, потому что люди могли неправильно понять в советское время, что это такое. Но это, поскольку это был приказ главного командующего, то тогда неожиданно обеспечить проведение этих крестных ходов.
Слава Богу! Василий нам подал хорошую идею. Поедем по Садовому кольцу по старой Москве, чем по этим туннелям там. Значит, вот. Так что видите, вот уже проезжаем мимо этих двух монастырей. Замечательно. Моя Блаженная Мать и Матрона, Мария Бога. Здесь вы знаете, что здесь в Новоспасском монастыре есть чудотворная икона Всецарица Матери Божией. Храм Успения Божьей Матери, Болгарское подворье. Будет справа уходить улица, которая теперь опять называется... Вот сейчас вот перекресток будет после этого светофора. Вот сейчас мы приезжаем в Курский вокзал справа. А потом будет перекресток, и направо, если голову понять, там будет вдалеке Елоховский собор, Бабеленский собор, в котором находится сейчас метро Курская с правой стороны, кольцевая. Следующий перекресток направо, как же он назвал, не скажу, как сказать, не хочу. Так вот, Елоховский собор знаменитый, где находится Казанская икона Божьей Матери.
дочка князя Пожарского. И рака с мощами святого Алексея Вербатомосковского. И могилы патриархов Сергия Старгородского и Алексея II Ридигера. Это храм очень намоленный, благодатный. Там очень много святынь, святых мощей. Там пределы святого Николая и иконы Божьей Матери Утолимой Печали. Храм Святого Спасителя – это был патриарший собор, где служил патриарх Пимен, потом Алексей II. Вот. Но патриарх Кирилл уже служит только в основном в храме Святого Спасителя. И вот направо сейчас будет, наверное, видно.
То есть Старая Басманная улица, да.
Старая Басманная.
Спасибо.
На месте старой станции Красные Ворота, по-моему, тут тоже был храм. Потому что это первая линия метро, которая тогда строилась. Товарищ Каганович, который Москвой руководил, потом передал бразды правления Никите Сергеевичу Хрущеву. Строились станции метро тогда на месте храма, потом очень хотелось им почему-то. Вот эта станция Дзержинская, Лубянка нынешняя, на месте храмов стоит. Сейчас будет с правой стороны покажется Иисус Склифосовского. И там тоже, вот вы увидите сейчас крест на куполе наверху, в центре этого старого здания, этого института. И там храм тоже, соответственно, нет. Сейчас не знаю, в каком состоянии этот храм сейчас. Помните, когда-то была борьба за то, чтобы его вернули в церкви. Надеюсь, что вернули уже. А с левой стороны будет храм Троицы в Листах. Там вот это Сухаревская площадь, и была Сухаревская башня. Известно. Вот крест, да, на куполе. Очень красивое здание. Вот здесь в центре как раз именно храм находился, и сейчас Бог даст находится уже сейчас возвращен. Дальше впереди у нас Самотечная площадь. С правой стороны будет Троицкое подворье. Видно будет на горочке там такой красный храм. Это подворье Троицы Сергиевой Лавры. Там очень хорошие службы сейчас идут лаврские. Вот Вячеслав Семенович Успенский на прихожане этого храма. Он здесь живет недалеко. Будем проезжать с вами. Тут вот будет еще впереди, после Самотечной площади, будет тоже такое памятное место Лихов переулок, где восстановлен только что недавно патриарший подворье. Это место, где проходил поместный собор Русской Православной Церкви в 1718 году, где патриарха Тихона сначала не хотели возвращения либералы церковные, не хотели возвращения патриаршества, которое было отменено, как вы знаете, Петром Первым. А потом все-таки, когда большевики немножечко, так сказать, активизировались, тогда уже немножечко по-другому к этому отнеслись и избрали патриарха Тихона. Здесь тоже патриарх Тихон находился. Вот, да, видите, справа. Сейчас мы будем поворачивать уже направо на Долгоруковскую улицу и затем на Слободскую. Все, что я говорю, что будет справа, будет слева, а что слева, то будет справа теперь. Сейчас слева вы видите колокольню храма святого Николая, в старом Пимене, как он назывался, которая до сих пор не возвращена в церкви. Здесь находился долгие годы, по-моему, до сих пор еще находится киностудия «Союз мультфильм». Вот мне видно эту колокольню очень высокую, когда-то здесь она возвышалась над всей округой. Это Бернецкого, по-моему, снесенный вот в этих местах.
Фадеева улица.
Мы сейчас в Милусская площадь, сейчас мы выйдем на Лесную улицу, там будет музей подпольной типографии РСДРПБ, в котором мы ходили когда-то, лазили туда, там типографию подпол из школы.
Когда отдали храм, отец Владимир, ему 87 лет, Еремин, он говорит матушке своей, ну, нам бы хотя бы с тобой один предел восстановить. Остальное, там станки убрали, поставили бумажные иконки, и в этом пределе начинали служить тогда еще. Батюшка говорит, ну вот мы один предел восстановим, а остальное после нас уже будет. Представляете, вот сейчас посмотрите, да? А Тихинская икона, она была в крайних именно в ворот, ну вот на Новослободской. И через 70 лет она на свое место вернулась. Тихинская икона Пресвятой Богородицы, я скажу вам сразу, что отец Иоанн Крестьянкин ее выдавал, раздавал всем, у кого дети должны были родиться. Это было благословение батюшки. Еще не знали, вот моя жена, например, еще не думали, что, даже не знали, что у нас дочка родится, а приехала Тихвинская икона, и на ней все вот бумажные, все преподобные Сергий, Кирилл и Мария, да, все, кому надо молиться о детях. А вообще Тихвинская икона – это величайшая святыня православного мира. И пришла она на Русь чудесно ровно через 3 года после Куликовской битвы. В 1383 году на Ладожском озере рыбаки ловят рыбу и сети из рук выпустили, потому что видят по небу в сиянии, как в Акафисте, светозарное пришествие сказано, плывет образ Матери Божией. Они проследили глазами, не увидели, где он по небу плыл, представляете, вот Тихвинская икона, кратко скажу, она 3 раза останавливалась, на этом месте строили храм, она поднималась и уходила в другой мир. Пока на Литве Тихвинке не осталось. Причем там вот чудо вот необъяснимое было. Стали строить, уже 3 венца срубили, легли отдохнуть ночью. Просыпаются утром, ни иконы, ни 3 венцов нет, даже щипок нет. Представляете? Заплакали. А люди собрались со всех окрестных селений. Ушла Матерь Божия, да? Нет иконы, пришла Матерь Божия. И вдруг смотрит, на другом берегу Тихвинки свет. Пошли, а там все эти 3 венца, даже щипок принесли, иконы стоят у восточной стены. И вот на реке Тихвинке построили храм, и было еще явление перед этим. Стали ставить железный крест, а был паномарь такой, Георгий Юруш, он идет по лесу, и вдруг видит, Матерь Божия сидит, святитель Николай, красотенький сидит на поваленной огрузке. Матерь Божия, он говорит, не ставит пусть железный крест, пусть поставит деревянный. А кто мне поверит, Матерь Божия? Говорит, ну, знамение будет, тогда поверит. Мы ему не поверили, думают, ну какой деревянный, когда на храме надо железным, мы его уставали. И когда поднялся железным крестом, вдруг порыв ветра, представляете, из купола этот мастер вместе с железным крестом невредимо на землю опускается и стоит. Ну тогда все уже почувствовали, что поставили деревянный крест. Ну а потом Василий Иоаннович, а потом уж его сын, государь, благоверный Иоанн Васильевич Грозный, каменные храмы строят, Тихвинский монастырь, особое к Тихвинскому монастырю, конечно, чувство было благоговейное. И во время смуты шведы захватили, знаете, весь север, Новгород, Псков, захватили Тихвинский монастырь. И монахи помогли отбить монастырь русским войскам. А войск было мало, ушли тогда только, знаете, собирали вообще крохи, да, отряды собирали. Шведы послали сильное войско с генералом Горным. Были тяжелейшие битвы, осаждали вылазки, Матерь Божия являлась, утешала людей, разгромили шведское войско. А командовал шведами Яков де Вагарди. Де Вагарди кто такой был? Он француз, гугенот был, бежал в Швецию, да, знатный французский род. А гугеноты протестанты, они как и к иконам относятся. И когда он услышал, что московиты хвастаются, ему сказали, что Матерь Божия им помогла. Они не Матерь Божию не считают, иконы идолами считают. Он говорит, ну пошли сильнейшее войско, чтобы разорить этот монастырь и уничтожить икону, чтобы московиты не хвалились. Идет огромное войско, очень сильное. Русских отрядов в монастыре не было. Игумен говорит, ну что, братец, кто готов, принимает смерть, оставимся, да? А кто не готов, говорит, спасаем икону, уходим из монастыря. А икону с места сдвинуть нельзя. И тогда Игумен говорит, ну что ж, кто может, оставайтесь. Читают Акафист. Дозоры, говорят, шведы в 30 верстах, шведское войско идет. Представляете, шведы с развернутыми знаменами идут, артиллерия, конница, пехота. А шведы тогда, они были, это лучшее войско Европы было. Они были необыкновенно дисциплинированы, и они, как протестанты, были очень... Они с пением псалмов шли, то есть это было, знаете, такое вот войско, фанатично настроено шведы. И вот они, значит, подходят в 20 верстах шведы, молится Матери Божией. Вот-вот шведы должны подойти, в 15 верстах шведов нет, представляете? Дозоры вышли, смотрят, поломанный кустарник, затоптанная пехота, брошенные знамена, это вот храбрейшее шведское войско, бежало в таком страхе. Ну, кто на них такой страх мог навести, понятно, да, никаких русских войск поблизости не было. Ясно, что бежали они, как и Тамерлан когда-то, гонимую силу и Пречистая Дева. Матерь Божия их от монастыря отвела. И вот Тихвинская икона, она считается покровительницей западных рубежей России. Тихвинская икона, она чудом сохранялась, а потом во время Великой Отечественной войны, когда немцы стояли, они же в бинокль видели, в Мытищи, уже немецкие были мотоциклисты, представляете? А митрополит гор Ливанских, Илья, Сталин уже сказал, икону город апостола Петра не сдавать, Москву не сдавать. И вот по преданию, именно с Тихвинской иконы, в Алексеевском говорят, что их икону брали. А существует предание, что именно с этой иконы, Тихвинской иконы Матери Божией, облетели Москву. За штурвалом сидел любимец Сталина Александр Евгеньевич. Я что-то говорил. Александр Евгеньевич Голованов. А знаете, что он венчался заочно, нет?
Календарь церковный был написан графином на ушедший год.
У него жена верующая была из дворянской семьи, а влюбился.
Он сам из дворянской семьи.
А сам он тоже двухметрового роста, красавец, необыкновенный. И вот она говорит духовнику, как же мне, он не может венчаться, как же мне за него замуж выходить? А духовник говорит, ничего, я вас венчаю заочно. Да, и он всегда Пасху почитал, так внешне не проявлял, но детей крестили всех в знамение Пресвятой Богородицы здесь, на Переславской Слободе. Машину у Рижской, да, машину оставляли. Вот Александр Гаврилович Голованов за штурвалом, Евгеньевич, да, Александр Евгеньевич, да, он Москву облетели, и первый город, который был взят во время контрнаступления, освобожден от немцев, это был Тихвин, представляете? А Тихвинская икона, причем там интересно, Бузд Гевден, кажется, был священник, отец Рисманевич по происхождению прибалтийский. Немцы все стоят, гестаповцы, когда перед Тихвинской иконой молебны были. А он говорит, вот как Александр Невский, говорит, разгромил тевтонов, так и наша армия разгромит тевтонов и победит. Представляете, мы с Псковской, какие все были патриоты. Да, и Тихвинская икона, она ушла на запад, и оказалось, отец Иоанн Гарткласс ее хранил, она оказалась США. И было такое условие, что как только Тихвинский монастырь восстановит, икона вернется в Россию. И может кто-то помнит, в 2004 году икона Тихвинская вернулась в Россию. Торжество было необыкновенное. Да, еще такое чудо было. Две паломницы, мы с ними много лет подряд ездили, Наталья Борисовна, Царствие Небесное, Семихатова, вдова знаменитого пушкиниста Льва Сергеевича Тишкина. Он, кстати, был решенцем в свое время, род бояр Тишкиных, у них даже кувшин в Гранной палате хранится оружейный, бояр Тишкиных. А потом все-таки, видите, стал, воевал в авиации, потом стал известным, есть в Пушкинском музее комната его мемориальная, пушкинистка. Вот Наталья Борисовна Семихатова и ее двоюродная сестра, Царствие Небесное, Милиция Владимировна, они девочками жили недалеко от храма Христа Спасителя. И в гостях у отца Натальи Борисовны, профессора, был его коллега из Англии, английский профессор. И они помнят, как взрывали храм Христа Спасителя и зарисовывал англичане. Представляете, он зарисовывал на память, был потрясен этим. И вот когда я их провел в Тихвинской иконе, мы вышли, храм Христа Спасителя стоит, колокола звонят, и Тихвинская икона, торжество, народ стоит вдоль набережной. Тут-то до меня только и дошло. Я думаю, надо же, для нас это история, а для них это жизнь. Вот для нас это кажется, да, какая-то история, храм Христа Спасителя взорвали, потом на наших глазах восстановили, а они девочками видели, как храм взрывали, и вот заходит восстановленный храм, прикладывается к Тихвинской иконе. Вот как все, да? Поэтому, когда сейчас много всяких бывает скорби, искушений и прочее, всегда вспоминаем, я вот сегодня вспоминал утром, как отец Владимир Еремин, он на Покров как-то рассказывал здесь проповедь, батюшка, ему 87 лет. Он, по-моему, старейшим, ну, в Москве, ну, во всяком случае, один из старейших по хиротонии. Представляете, в какие годы, да, еще хрущевские. И он говорит, казалось, уже антиминцы прятать собирали, потому что не знали, такие гонения пошли на церковь, да. Казалось, все, конец, как в 20-е годы. А праздник Покров Матери Божией наступает, и вдруг объявляют, Хрущева сняли, да? И все. Поэтому мы всегда вспоминаем, как отец Валериан Кречетов любит повторять слова своего старца, отца Серафима Орлова, и своего отца родного. Когда он молодым был, его казалось, какие-то события, а они ему говорили, наступает страшно, они ему говорили, а Бог где? А про Бога забыли? Про Бога забыли, да? И вот отец Валериан Кречетов, он же у вас бывает, приезжайте, служит. Он всегда говорит, что бы ни было, он говорит, а Бог-то где, да? А про Бога забыли. Так что не масоны-патиссоны, не мировое правительство решает, а всем управляет Господь, да? И Царица Небесная. Вот Матери Божией молимся. А это Видите, святыня пришла в свой храм, были здесь мастерские. А сейчас посмотрите, какой храм благолепный, да?
Я думаю, что никто без присутствия не может себе представить, что здесь было.
Невозможно представить. А вокруг заросли были. Кстати, это место же, знаете, Сущево, да? Здесь недалеко был пруд, на котором любил молиться Василий Блаженный, великий святой. Это вообще...
А где вот?
А вот я не знаю, точно. А здесь недалеко, кстати, буквально сколько там, десятки метров пройти, здесь парк находится, номер один. А этот парк на месте всех Скорбящинского монастыря.
Когда
вот. Да. Так что видите, какие здесь места.
Ну, не всем, потому что два автобуса.
А два автобуса. Парк на месте всех Скорбящих. Ну, там храм восстанавливают, один из храмов уцелевших. Отец Александр Ильиченко служит. Ну, а здесь, видите, какие, как иконостас уже стал, иконы. Здесь пределы, здесь пять пределов было. Андрея Первозванного. И в 905 году или в 907 освящены были два предела в честь новопрославленных святых. И икона здесь, вот справа потом приложитесь, Феодосия Черниговского, частицей мощей. А справа, вот здесь как свежат с редкими мощами редких святых западноевропейских. Вся Европа же была когда-то православной, христианской, потом уклонились, да, латинство. А вот рядом с иконой святителя Николая, тоже чудотворной, чтимой, ковчежец с мощами, там мощи оптинских старцев. А отец Владимир Еремин, он чадо духовное отца Николая Воробьева. Старцы, да. Так что, батюшка, помолитесь, Андрей. Батюшка, удивительно.
Да, спасибо. Да. Вот, он
подвижник, молитвенник. А проповеди говорит, скажу вам, коротко удивительно, насколько все...
Он еще в Финском храме эти проповеди говорил. Если бы был Финский храм, это он в Слободске, да. Где я служил до 92 года, пока я там не открыл.
Да, да. В 91-м, батюшка, даже. А в 91-м передали, а в 92-м обращались.
Я сам давал ему ручку, он подписывал
да.
Передачи.
Да. И здесь так маленький предел был, заходишь, сквозь там еще станки стояли, когда службы, еще станки не вынесли. Представляете? Вот такой храм. Вот это чудо. Чудо на наших глазах. И скажу вам, что это... Ну, просто все понимают, что... Так и ваш храм, да?
И стенки закопченные немножко, как у нас.
Видите, как, о чем это говорит? Это говорит о том, что чудом Божиим и молитвами наших угодников Божьих, святых, новомучеников Россия поднимается. Потому что по-человечески, когда в такие храмы заходишь, казалось, что восстановить невозможно. А здесь недалеко через на Меусском кладбище тоже храм Веры, Надежды, Любови, Матери Софии. В нем последнюю службу служил патриарх Тихон. И когда его отдали, там тоже не было ни колокольни, ничего. Игрушечная фабрика. Второй этаж, все было там в жутком состоянии. Отдали, отец Борис был покойный престижник. Он продал машину, дачу продал. И они с матушкой, когда не придешь, они либо в алтаре, либо в подвале. Да. Отец Борис. А сейчас он тоже говорит, ну это после нас может быть восстановлено. А сейчас там уже подворье казахстанской митрополии, тоже икона скоропослушницы чудотворной. Храм заходит, говорит, наверное, не закрывался никогда. Я говорю, вы сильно представляете, что там было. Вот чудо, да, по милости Царицы Небесной.
А еще, братья, здесь вот на этом вот пределом, такая пристрочка такая, но она оставлена здесь. Была редакция Руси Державной первая. Когда газета начиналась, она началась в 1993 году, когда вот отец Владимир приютил редакцию здесь, и довольно много лет вот она здесь находилась.
Лет 10, может, даже.
Да, первые самые трудные годы она здесь находилась под покровом, опять же, Божьей Матери.
Видите,
батюшка, может, помолимся?
Да, помолимся.
Здравствуйте, дети. Я вам сейчас расскажу. Слышали об отце Владимире Еремине, да?
Я говорил.
Я просто напомню, что когда к нам отдали, в 92-м году, начинал один предел восстанавливать отец Владимир. И он говорил матушке своей, Нам бы с тобой один предел восстановить, остальное это уж после нас будут делать. Потому что казалось, что невозможно ничего сделать. Танки стояли вообще, второй этаж, перекрытие, ну как это все? Напомню, 30 машин мазута, земли с мазутом смешанной, только из Золотоява вывезли, представляете? Ну вот батюшка, ему 87 сейчас, а года 2 или 3 назад я прихожу, я на Мелском кладбище, верю, один клевой, на Успенье был, а сюда пришел на второй день, на Всемилостивого Спаса, а мне говорят, батюшка вчера умирал, он в алтаре сердечник, и дьякон его, лицо, дыхания нет, лицо посерело, представляете, не дышит. И он начинает говорить, отец Владимир кричит, и заплакал, потому что, ну, понимаешь, что все же. А дали второго священника, отца Сергия, он вышел, говорит, братья и сестры, отцу настоятелю плохо. Весь храм упал на колени, запел царица моя предлагая. Как один все рухнули, запели царица моя предлагая. И неожиданно он глаза открывает, говорит, Миша, я тебя слышу, я вас всех слышу. Вот его увезли в больницу, а сразу после больницы, когда он вышел, отец Владимир, он говорил проповедь. Вот мне кажется, он по опыту сказал, говорит, вы знаете, Царство Небесное может дверца приоткрыться на короткое время, нам хотя бы в щелочку туда протиснуться, как бы, Царство Небесное. Она может открыться ненадолго, эта дверца, да? Нам бы туда под бочком, ну, протиснуться. Вообще удивительно, так что помолимся, да. И сегодня, братья и сестры, день рождения, 90 лет, исполняется отцу Сергию Вишневскому. Да, 90 лет ему исполняется. Он, когда пришел к нам на Рижскую, сюда настоятелем, был отец Владимир Рожков. Отец отца Владимира Рожкова мы все очень любили. Он канон Андрея Крицкого читал после патриарха Тимина, лучше в Москве никто не читал. И, конечно, нам было жалко. А когда пришел отец Сергий, у него такая внешность древнерусская, ну, борода лопата, седой, возвысил лоб, такой митрофорный протоиерей. Я говорю, ну, а как он спрашивал там о алтаре? Ну, говорит, так, царь Дадон, бегает, говорит, к одевам. Да, 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 да. Благословите, да?
А, в Сканье, да? Да, в Сканье погиб. Да. Вот сейчас мы едем опять по себя, сюда, на большой дорогой. Направо, Рисую, и выезжаем в Белорусскую вокзалу, и потом там под мост, примерно в сторону центра, на Тверской.
На Тверской надо попасть.
На Тверскую, да, да. Центральный телеграф, там поедем направо.
Братья и сестры, а я тогда на Переславке там жил, в Большом Балканском переулке, и каждый день иконы писал, каждый день на службу ходил. Увидел, как батюшка в течение месяца храм обживал. Он заканчивает службу, он говорит, ну кто может, пойдемте опять почитаем. И он перед всеми иконами храма постепенно каждый день читал акафист, обживал храм. А оказывается, отец Сергий 8 лет был настоятелем 8 богородичных храмов в Москве. Представляете? Да, митрофорный протоиерей, правая рука патриарха Тимина, когда узнал, что отдали храм в его родном селе в Ярославской глубинке, где служил его дед, похоронен на алтаре, его отец служил, по-моему, около 300 лет священства, представляете, вот какой. И вот он оставляет Москву, митрофорный протоиерей, настоятель такого храма, и уезжает в свою деревню восстанавливать храм в Ярославской глубинке. Деньги, да. Он когда приезжает сюда, конечно, народ, все, кто его знает, приходит на службу. А последний раз он у нас, когда отец Борис умер на Меловском, настоятель храма, а отец Павел, его сын, второй священник был на Афоне в это время. Он приехал, вместо него служил. Он говорит, ну, общую исповедь скажу, потому что у меня сил нет, мне же потом еще до дома дойти надо. Поэтому говорит, ну, начал проповедь, говорит, в течение часа. Мы просто все, значит, заслушаем, говорит, ну, вот я так всегда, вроде я лихожу, как начну говорить, меня не остановит, говорит. Ну, подходите по одному. А вчера должна была быть передача, храм грабили, бандиты пришли, ему голову разбили, повесили крест еще пистолетом, связали, кладут иконы. Складывают. Он говорит, ой, сынок, говорит, ты знаешь, какую ты икону взял? Этот, говорит, святитель Николай начинает рассказывать. Да. Ой, а вот эту икону ты взял, вот это же великомощество вам и все рассказывает. Они заслушали, сидят рядом с ним. Ой, дедушка, что же мы тебя связали? Развязали его, говорит, измени все иконы, оставили уж. Вот он такой, отец Сергий, удивительный батюшка, доброты необыкновенной. А он, когда Антонин Арендаренко, у него брала интервью, он говорит, да, Антонина, вот видишь у меня, да, кто здесь? Такой, да, да, верховный главнокомандующий. командующий Сталин. Я говорю, сталинист, брат. Сталинист, говорю. Представляете, вот он говорит, а он еще медаль 40, успел еще повоевать в войну, уходил из храма. И он, нашего отца Дмитрия Смирнова, он говорит, он же для него, отец, это для нас он в возрасте, да? А для него он мальчишка, он говорит, отец Дмитрий, он в то время помнит, что ли? Нет, не помнит. Как можно рассуждать? Да он не знает, что тогда было. Вот отец Сергий, он не прав, он не молитвенник, и время это помнит очень хорошо, знает. Причем у него же репрессированные тоже, они же священники были, понимаете? Он все хорошо знает. Это время удивительно, батюшка, конечно, да, говорит, сказано, не осуждаю, говорит, не знаю, говорит, что было на самом деле вообще. Да, вот Верховный у меня, говорит, здесь, главнокомандующий. Вот сегодня 90 лет, батюшка, человек, в этом доме Гагарин.
Говорят.
А вы знаете, братья и сестры, кто первый храм Христа Спасителя восстанавливает, да? Предложил. Вот космонавт Леонов говорит, быть такого не может, а батюшка, который окормляет, забыл его имя, Звездный, ну, полковник Петров рассказывал, и полковник Петров говорит, рассказывал, мы с ним виделись недавно в храме Христа Спасителя, когда всемирно русский народный собор был, он был тогда капитаном, а Гагарин после полета майора получил через звание, он знал, что он верующий, говорит, отвези меня в Лавру. Поехал в Лавру, поехали они, оделись по гражданке, думали, что нас никто не узнает, говорит, Гагарина вернее. Ну, конечно, народ окружен, и нас сам, говорит, отец наместник, увел к себе, говорит, кофе налил с коньяком и повел по музею. И когда он увидел макет храма Христа Спасителя, он говорит, как же это так? Он рассказали о храме, по календарю подарил, а потом они едут, он говорит, меня знаешь, что назад? Он говорит, меня всегда поражал. Вы же сильно не без всех. Он говорит, а ты что, молитва? А ты что, думаешь, ты один молитву знаешь? А вы знаете, что Гагарин, когда решался вопрос, кто полетит, он в этот день вокруг купили свою племянницу, Кристину Кучерскую. И не боялся, был крестным. И не боялся, что донесут, да? Ничего. А почему его Сергей Павлович Королев избрал? Когда в макет корабля садились, он снял обувь и зашел босиком туда. Вот такая, а это такая крестьянская, как бы, понимаете, вот привычка. Он посмотрел, он понял, да, какой, с каким он благоговением, да, относится. Вот, посмотрел на Юрия Алексеевича, да. И потом, главное, в этом фильме, который сейчас сняли, там хорошо показали, когда космонавты, кто-то радиопостановку, и вот вернулись из космоса, а они не поняли, что это радиопостановка. Надо же, мы готовимся, уже полетели. И всем обидно стало, а Гагарин говорит, нет, а я обрадовался, почему, а ты не хочешь первым? Да нет, главное, чтобы кто-то полетел из нас первым. То есть он был очень такой смиренный, душой, конечно. И главное, что удивительно, какая слава была, да, и какая простота. Вот он что с английской королевой говорил просто, что с любой пионеркой маленькой или октябренком, понимаете? Это вот о чем говорит. Душа такая была, христианская, да, православный человек, Царствие Небесное. И вот он на съезде в ЛКСМ, конференция, вернее, была, всесоюзная, он вышел и на трибуне сказал, что как это так, наши предки построили в честь победы над Наполеоном, а мы этот храм взорвали, и триумфальную арку, надо восстановить. А вот Алексей Архипович Леонов, он говорит, нет, не мог он такой, там все это, нам же, говорит, выверяли текст наших выступлений. А батюшка, который отряд космонавтов покормляет, он все-таки не поленился, пошел в архивы. И там стенограмма с печатью и за подписью Гагарина. И, конечно, он отклонился, в стенограмме есть эти слова, понимаете, он призвал восстановить храм Христа Спасителя. В 62-м году, ну, восстановили только триумфальную арку тогда, вот на Кутузовском. А храм Христа Спасителя он позднее. Раз исполнили, целая страна огромная. Исполняли, по-моему, 12 раз, больше народ не отпускал. Ансамбля Александровского. Да, 25-го имя. Причем он написал за один день. Александров, регент храма Христа Спасителя. А мы сейчас с вами едем в храм Воскресения Славущего. Вот как все промыслительно. Мы приехали, там же служил в этом храме владыка Петерим. Да, это его храм был, владыка Петерим. И что интересно, владыка Петерим же принял издательский совет Московской патриархии от владыки Николая Ярушевича. знаете, да, такой святитель наш. Вы его на кадрах хроники часто видите, военный, когда он колонны благословляет, рукой так машет, да? Вот святитель Николай, можно его называть, я думаю, священномощником, потому что ясно, что при Хрущеве он выступил против гонений на церковь, а он же ездил за границу, Николай Ярошевич, владыка. И когда его в больницу отправили, он сказал своим духовным чадам, что живым вы меня уже не увидите, в больнице меня живым не выпустят. Ясно, что его там просто отравили, да, вылечили, да. И вот владыка Николай Ярошевич издательский отдел в 43-м году возглавил. А после него возглавлял издательский совет, владыка Петерим. Да, и Старообрядческого. Да, вспомнили священную войну, видите, здесь вывели в Куманчево. Но вообще слова-то не ему принадлежат, он их передел. Слова принадлежат, по-моему, Александру Адольфовичу Баде. Это русский немец, в Рыбинск, уже тоже под Ярославлем. Он написал эти слова во время германской войны. Ну, у вас, да? Баде похоронен, да? Да, вот он написал эти слова, но так не прозвучали. И вот его дочка, он умер до войны, по-моему, в 39-м умер, и послал эти свои стихи Лебедеву Кумачу, потому что он чувствует, что в воздухе пахнет порохом, и эти стихи могут пригодиться, видите как, да? И там только переделали вместо тевтонской силы темную, да? Написали фашистской силы темную. Но слова как ну вообще, если всегда мороз по коже. В Эпово мы приехали помолиться, выпали на день памяти святителя Николая Ярошевича.
А умер на Казанской.
А умер на Казанской, да. Церковь не просила, а он же сам предложил восстановить чудов монастырь и Вознесенский в Кремле. А знаете, как Иверскую икону выкупал владыка Вениамин Сеченко? Шел по Парижу и увидел заместительницу Иверскую икону, владыки антиквара. И говорит, продайте, а он назвал сумму какую-то невероятную. Антиквар был иудей, и у него к иконам было отношение такое определенное, но сумму назвал огромную, представляете? А русские люди же в Париже бедные все, снимали золотые крестики, вешали деревянные медные, представляете? А вручальные кольца жертвовали, а денег не хватало. И владыка Вениамин тогда говорит, ну что, благословляю вас квартирные деньги отдать, а мы сделаем копию икон, и когда они разойдутся, мы вам деньги вернем. А квартирные деньги, тогда это было очень тяжело, если за месяц не заплатил, теряешь квартиру. Представляете, люди с детьми, да, на улице оказаться. Но все решили, что благословение, отдали квартирные деньги. Никого не выгнали, вовремя все вернули. А одна бабушка принесла и говорит, возьмите, я вот на похороны себе собрала, ну меня вот как-нибудь похоронят, говорит, возьмите мои деньги. Да, а она была горничной у какой-то актрисы, не помню, какой известный. И вот когда эта бабушка умерла, ее сын архиерей подпевала, представляете? А французы проходили и говорят, это, наверное, кого-то певает инкогнито из дома Романовых. Вот такая. А они говорят, нет, это простая русская крестьянка, не может быть архиерей подпевала, представляете? И мало того, когда ее хоронили на кладбище Женевьев-де-Буа, то люди не пожалели, каждый взял щепотку русской земли, а люди, когда уходили, они в ладонках русскую землю уносили. Бросили ей на гроб. У нее гроб оказался покрыт русской землей во Франции. Представляете, вот как Матерь Божия. Вот памятник гренадерам, часовня. Храм всех святых на Кулишках. Память о героях Куликовской битвы, похороненных. Некоторых привезли. Многих похоронили там, но между Доном и Непрядовой. А некоторых привозили в дубовых колодах, медом заливали. Баян, вот, три Петра следует. Некоторых в Москву привезли, чтобы похоронить. А слышали вчера обращение президента?
Да.
Новогоднее. Правда, батюшка, оно было такое особенное было. Он не только о войске сказал, а детях сказал вообще. Жена говорит, прям как проповедь сказал, да, как он, да, говорил. Чувствуется, не казенное было такое.
Да. Да. От сердца было.
От сердца. Ну, потому что страна... На Радоне же меня донимают некоторые патриоты у нас с отцом Александром Шумским. Звонят, и я им всегда объясняю. Ну, мы, допустим, ничего не понимаем. Он президент у нас из воды, а мы ничего не понимаем, да? Но он говорит, что старцы наши ничего не понимают. А отец Ильи, сколько вот я его, сколько вот Путин у власти, Владимир Владимирович, мы еще тоже сомневались, не понимали многого, да? А отец Ильи сугубо говорил, сугубо о нем молиться. Молитву о нем составлял старец, да?
Да.
А покойная монахиня Феодосия, наша знакомая, многие знают, недавно передача была посвящена столетию Георгия Васильевича Свиридова, Лином Кричан, выдающаяся наша великая певица. Она человек очень горячий такой, она вначале Путина на дух не принимала. А поэта вот матушка Феодосия, в 2000, по-моему, не помню, в каком году, в 2004, что ли, матушка Феодосия ей говорит, молись о Путине, пока во главе России все будет хорошо, молись о нем сугубо, он православный человек. И Лина полностью изменилась, понимаете, она вначале не могла это принять. Я поэтому говорю, знаю, как на Афоне молится, вот приезжал батюшка отец Владимир Полторак и многие. Были украинские монахи на Афоне, у старца одного греческого. Они спрашивают, а что будет с Украиной? А старец он говорит, молитесь о Владимире Путине. Он сейчас отстаивает церковь Христову. Что-то еще сказал такое подобное, я уж не помню точно. Они, ну да, хорошо, потом о чем-то говорят, а что с Украиной будет? А он снова, молитесь о Владимире Путине.
Это было из Киева, приехал владыка Анухрий. И одно так инкогнито, в общем-то, так сказать, скромненько. Там есть на Короле такое место пустынное на Афоне, где старец живет, который никаких передач у вас не справа. Собор Василия Блаженного. Пресвятая Богородица, спасибо.
Нас.
А вдалеке уже показалось Христа Спасителя. И вот молитвенник, старец, он спрашивает, а что будет с Украиной? Он говорит, в Москве есть правитель, и все правители мира, он единственный настоящий христианин. Надо его молиться. Тот второй раз спросил, все-таки наша с Украиной-то будет, с Киевом пришел. А опять то же самое, слово в слово. Ну и третий раз уже, когда уже совсем уже уходить, на всякий случай говорит, а что с Украиной? Он третий раз ему говорит, в Москве есть правитель, и всех правителей мира, единственный настоящий христианин. Надо его молиться, надо его беречь.
Да, спасибо. Видимо, кстати, проезжаем священное, да? Стены стыки здесь святые в Кремле. Мне рассказывал начальник охраны еще приветствую ПСУ. Я, говорит, человек неверующий. Но я когда выхожу в Ивановскую площадь, мне говорит так ночью, мне говорит такой, трепет охватывает, говорит. Я стою, я синяю себя крестом знания. Представляете, вот он. Вот. Да, так что, ну как неверующий, понимаете, вот многие военные, они так говорят, я неверующий в том смысле, что не церковный, что не хожу в церковь, не исповедуюсь, не причащаюсь. А, да, на самом-то деле верование жива. А в храме Василия Блаженного, скажу вам, каждый может побывать на литургии. В воскресенье в 10 часов прямо в пределе Василия Блаженного литургия совершается. Представляете? Ну там сколько человек, 40, не больше помещается. Зимой холодно, пол металлический, да, так что если пойдет.
А вот часовня
державная. Державная, да. А может нам в Обыдино зайти, батюшка?
О, в Обыдино.
А давайте где-нибудь здесь.
Да. Вот, нам есть системка дарить. Там нечаянная радость.
Да, сейчас мы нечаянная радость. Это очень, да. Мы с нечаянной радостью зайдем. Здесь и батюшка и Серафима, да. Я думаю, что стрелок сейчас, наверное, нет. Кирилл читали Акафист Державный царемученику, и сейчас в часовне каждую среду 16 часов читают Акафист. Здравствуйте, храму Христа Спасителя.
В этом храме отец Татар Егоров был такой известный батюшка московский. Здесь две иконы, написанные митрополитом царемучеником Трофимом Чеговым. Господь Урос, да. Спаситель, сейчас увидите, и молящийся на камне Кирилла Серафима.
Седобородый архиерей. А за ним висит этот образ у него в келье. Почему? Потому что этот архиерей и написал эту икону. Знаете, кто ее написал? Ее написал, да, священномучик Серафим Чичагов, священномучник. Но вообще скажу вот кратко, чтобы вспомнить священномученика. Ну как же Господь вот может одного человека одарить великими дарами? Я уже не говорю самый главный дар, святость, да, в миру. Полковник генерального штаба награжден золотым оружием за храбрость, да? в русско-турецкой войне. Композитор, пианист был такой, говорят, что ну, просто исполнял произведение виртуозно. Художник и писатель. И я вам покажу сейчас икону. Эта икона есть только в этом храме. Правда, отец Константин Кобелев, он много лет служил здесь диаконом, заказал список иконы в Бутырский храм свой, где вы настояли, в Бутырской тюрьме тоже, Покровске. Владыка Серафим, знатный род Чичаговых, да, вышел в отставку и принимает священство. А Россия – сословная империя. Тогда аристократ мог, конечно, монашество принять, как Игнатий Брянчанинов, да? А вот стать простым приходским священником, это считалось, ну, чуть ли не иеросство, да? Все об этом в Москве и Петербурге говорили. А вдовел, принял монашество, Леонид Михайлович, ну, в миру, с именем Серафим. Приезжает Саров, а его блаженная Паша Саровская встречает и говорит ему: «А, приехал иеромонах Серафим, тут батюшка приходил, являлся ей преподобным, сказал, приедет иеромонах Серафим, пусть обратится государю, скажет, пора прославлять мои косточки». Представляете? А священномученик ей говорит: «Матушка, как, ну когда еще генерального штаба полковником был, еще как-то мог, а сейчас как я, государю?» Говорит: «Это не мое дело, что батюшка сказал, я тебе передала, думай сам». А он и писатель, у него замечательные рассказы были о доблести русских воинов на русско-турецкой войне за освобождение славян. Кстати, увлекся лечебными травами, написал учебник по гомеопатии. Его все православные гомеопаты своим небесным покровителем считают. И тогда он написал летопись Серафима Дивеевского монастыря. А царь-мученик любил читать с детьми. Вальтера Скотта читал, Диккенса, не только житейную литературу. И когда прочли летопись, он немедленно прославил батюшку Серафима. А Синод, вы знаете, написал, когда мощи подняли, что у нетленных мощей нет. А у батюшки Серафима, как на Афоне, ну, все, кто был, знает, такого воскового цвета, янтарного, да, мощи. А государь написал, прочел чувством величайшего благоговения немедленно прославить. И вот когда прославление было, ну, все вы знаете, какие чудеса в Сарове, да, государь нес мощи, да, а там описывает отец Василий Симферополя, он стоял в толпе, слышат они, мощи идут, и там приближаются мощи, плач, крики радостные, плач, крики радостные. А лежит мальчик, ручки и ножки, как плети. Ну, они ждали 2 дня, да? И над ним мощи проносит, мальчик встает, представляете? Расслабленный был, да, 10-летний мальчик. Вот такие чудеса были. И кто мощи нес? Фотографии. Государь Владимир Федорович фон дер Лауниц, мученик за царя, да? Он был тамбовским генерал-губернатором. Потом убит был в Петербург. Великий князь Сергей Александрович, мученики, да, несли все мощи. И вот после этого, а владыка Серафим, он тогда архимандритом еще был, он, как военный человек, организовал, 300 тысяч народу съехалось, медицинскую помощь разместить, накормить, да, потрудился много, и летопись написал. И вот сидит он у себя в келье, в кабинете, вдруг келья осветила светом, батюшка Серафим является. Он ему бросился, к нему, а батюшка его обнял, головку себе на плечо положил, говорит ему на ухо: «Проси у меня чего хочешь». Представляете? И что он закричал, знаете? Он закричал: «Батюшка, хочу с тобой быть». Вот великий святой, преподобный Серафим, хочу с тобой быть. И вот священномученик Серафим в Удельной приехал в Воронок, не смогли, вызвали скорую помощь на носилки в Бутырскую тюрьму. И потом Бутова расстреляли. Вроде умирает уже старец, да? Зачем? А ему венец Господь послал. А здесь за ящиком очень долго заходили, говорят: «Варваровна, это вы?» Лауреат Ленинской премии, профессор, химик, они изобрели во время войны заменитель каучука искусственного для авиации. Знаете, как важно было? Это его внучка приняла постриг первого игуменя Новодевичьего монастыря. Имя сами знаете, Царствие Небесное, Матушка Серафима, да? И вот она, кстати, когда замироточила икона, она, владыки, мы были в государе, тогда с ней позвонила Василию Дьякову. Она взяла у бруса, омоченный этим миром, принесла митрополиту Винали. Давай. Он приложил, молчал долго, потом отложил у бруса, и исчезли всякие сомнения, да? Прославление состоялось в царской семье. Братья и сестры, сейчас, чтобы прикладываться, ну, здесь святынь, конечно, Иверская, да, вратарница, икона храмовая Ильи Пророка, святителя Николая почитаемая. Вот напротив икона, братья и сестры, видите, да, в киоте, это милостивая из Зачатевского монастыря. Когда монастырь закрывали, игуменя поставила посох, рядом с иконой, повесил икону, говорит, вот ваша игуменья, монахиня. Я еще помню, здесь были бабушки в темной одежде, оказывается, мы не знали, что это монахини последние. Они подсвечник убирали. А был обычай, там висели занавесочки так вдоль окон. И обычно, когда к иконе прикладываешься, был такой обычай, брали за посох рукой. Так вот, прикладываешься к иконе, а он за занавесочками стоял здесь на окнах. А когда зачатевские отдали, сделали список, и на этом списке, видите, посох пририсован. Вот вообще интересно, как он, список был в зачатевском, с икона. Здесь старец, батюшка был, он старец был. На самом деле, в Оптиной мне о нем говорили, об отце Александре Егорове. Ну, отец Александр Егоров, он, говорит, целыми семьями спасает. Он служил, даже фильм Валера Демин снял, есть фильм о нем. Он служил, представляете, такое редко бывает, что священник всю жизнь прослужил нечаянной радости. А мы, когда переживали о том, что не прославляют царскую семью долго, он как-то мне сказал, говорит, Виктор, я... Он тогда 40 лет стоял. Я, говорит, 40 лет, он около 50, у престола Божия. Стою у престола Божия. И не было ни одного дня, чтобы я не помянул царскую семью. Говорит, ну все, говорит, Господь устраивает в нужное время, говорит. Не смущайтесь. Представляете? И действительно, прославление царской семьи произошло в восстановленном, да, тоже чудо, в конце 20 века, в восстановленном храме Христа Спасителя, к 2000-летию Рождества Христова, да? Это же тоже, видите, как промысел Божий действует, да? А отец Александр Егоров удивительный был. Вот все ищут старцев, да? А батюшка, все его духовные чада говорят, мы сейчас чувствуем с ним молитвенную связь, его помощь, когда молитвенно обращаемся. Здесь отец Глеб Коляда в этом храме служил. Он еще был катакомным священником, отец Глеб Коляда. Он вышел профессор с катакомным, а он с нашим Владимиром Леонидовичем Махначем, как-то отец Глеб, они по Волге на пароходе, какая-то конференция плыли, он в Сталинграде вышел, одел ордена, побежал встречаться, значит, с однополчанами. А Махнач смотрит, говорит, отец Глеб, а у вас боевое красное знамя, вы, он говорит, сержантом, а это же офицерский в основном орден. Он говорит, правильно, Володя, понимаешь, а за что, говорит, вы его получили? Да ни за что, говорит. Я, говорит, 2 недели сидел на передатчике, связь выстукивал, в подвале одном, говорит, в Сталинграде. И за это орден боевого красного знамени дали. Да, так немцы сидели через 10 метров, говорит, в том же подвале. Так что, видите, отец Глеб Коляда, царствие ему небесное. Вообще этот храм, здесь, видите, вот эта икона, державная икона Матери Божией, она написана Николаем Чернышевым, погиб в лагерях. Сергей Николаевич Чернышев восстанавливал канавку. Профессор восстанавливал канавку. А мне говорили, что он даже не знал, что эта икона, ходил был прихожанином, что это икона его отцом. Он родился, а отца в лагерях погиб. Здесь 3 ковчежца с мощами. Раньше один был, сейчас 3 ковчежца уже стоят. Из алтаря вынесли с мощами многих угодников Божьих. Вот здесь в правом пределе 1 ковчежец приложите. Потом и впереди у нечаянной радости. А здесь, смотрите, державная. Мученик Трифон, распятие, лежит почитаемая помощница в родах, икона Матери Божией, и Федоровская. И Федоровская икона, ну, по-моему, в Москве самый точный список чудотворной Федоровской. Ну, в алтаре есть икона необыкновенная, она в алтаре раньше висела. Лучшая икона в Москве священномученика патриарха Ермогена в частице мощей. А там сейчас пойдем с вами величение, батюшка, может, молитву просчет, величение споем. У главной святыни ее в 44-м году перенесли, нечаянная радость. 22 июня постановление было, 2 храма должны были закрыть. Последняя служба служить 22 июня 41-го года. Елоковский, Богоявленский и Обыденный. В 4 утра бомбили наши города, не до этого стало. А в 44-м перенесли нечаянную радость. Вот, да, сейчас пойдем к нечаянной
радости. Виктор Александрович. Можно чуть-чуть сказать одно слово? Да, вот да. Кто из прихожан был на Святой Земле, в обители Герасима Иорданского встречает Спасителя в Кимоне.
Я когда увидел, обрадовался.
Как все у себя.
А там батюшка один есть, который в обители Герасима Иорданского, он когда из России видит, он... А у меня с собой была икона батюшки Серафима с землей из Сарова. С медведем как раз. Да. А он так обрадовался, говорит, батюшка Серафим пришел к отцу, отец Александр его, кажется. А он все млекопитательницы там чудотворные благословлял. каждой женщине молился, значит, особенно на воспитание детей. Обрадовался, ну так по-русски не говорит, говорит, Герасим со львом, а Серафим с медведем, да, обрадовался.
Икона с мощами, частицей гроба, частицей келья. Когда второе обретение мощей было батюшке Серафиму, патриарх Алексей приехал сюда и в первую службу послужил, потому что тогда труперов мы спускали. Помните, батюшка, да? Мощи можно. Нижний ряд иконостаса написан Симоном Ушаковым, Казанской.
А знаете, почему этот храм государи любили? Здесь Казанская стояла в 12 году. А он же обыденный. Знаете, почему обыденный? Обычай на Руси. Как какие-то в детстве люди знали, Господь же наказывать не желает, значит, за грехи, да? Как отвращаются? Покаянием. Знак покаяния строили храм. Первый деревянный был, вот такой вот маленький, как часовня державной иконы приблизительно. В 16 веке все, кто был в Москве, а когда строили в разных городах, все собирались, детей, стариков, все младенцев выносили. Весь народ молился, а артель рубила лес, ошкуривала бревна, ставила храм, крест поднимали на главке. 40 литургий, обычно бедствие отступало. Мы не знаем, какое тогда было бедствие, но, судя по всему, Илье Пророку бездождье, да? А сейчас голод, никто не... гуманитарная помощь придет. А раньше не урожай, голод, да? Люди гибли, могли погибнуть от голода. И вот Илья Пророк был такой, но потом уж камины пристраивали. Вот, братья и сестры, посмотрите, икона, скажу вам, как иконописец, просто необыкновенного письма, батюшка Серафим на камне молится, да? Перед иконой умиление. Видите, да?
Да, да.
Написал Серафим Чичагов, священномученик. А вот рядом с иконой висит икона самого иконописца. Вот священномученик Серафим Чичагов висит, тоже замечательное письмо. А рядом Афанасий Сахаров, исповедник Авровский, который написал службу всем святым земле российской присиявшей в 18 году. А вот над ними небольшая икона, видите, под умилением всех радости и радости. Вот небольшая икона, потом подойдете, увидите, эта икона единственная. На этой иконе митрополит Серафим Чичагов вручает царской семье летопись Серафима Дивеевского монастыря. Представляете? Посмотрите, палешане писали, да, но там уже царевич Алексей написан, потому что в вечности все происходит. Вот такая икона удивительная, видите как. Ну, а главное святыня, вот копия «Дорог волхвов», видите, рядом с «Нечаянной радостью». Вообще, когда привезли частицу пояса Пресвятой Богородицы в правом ковчежце, ну, рада, они же звонили, спрашивали, в Москве есть частица пояса? Я говорю, есть, но я вам сказать не могу, потому что меня в этот храм потом на порог не пустят. Потому что, представляете, в очередь развернулась, да, и сюда, значит, двинулась часть очереди. Вот, а здесь частица пояса Пресвятой Богородицы. Ну, скажу вам о дарах волков, вот еще несколько слов, батюшка. Когда мы дежурили у пояса Пресвятой Богородицы, очень много бесноватых было. Ну, как у святыни, да? Ну, обычно монахи афонские, они снимали, ковчежец ставили иногда. Один раз поставили ковчежец, помните, на, чтобы быстрее, а потом сняли. Но есть фотографии, где он в огне, этот ковчежец. И, ну, обычно как, они идут, видишь, идет вроде женщина средних лет, нормальная, вдруг она становится как на пуанты балерина, и, значит, начинает идти, так, и хрюкать начинает. Ну, сразу, а кто в стихарях благословение прикладывает, Богородица Дева читаешь, и, значит, отпускает, человек может перекреститься. А вот когда дары волков, помните, Кураев и все остальные, они кричат, что тут не настоящее все, да? Вот такие, скажу, таких бесноватых, как у даров волков, вообще не видел. Был классический случай. Женщина средних лет, среднего сложения, так нормально. Неожиданно обычно очередь останавливаешь. Ну, люди пугаются. Но здесь всех трепета хватило. Потому что как будто не один, а два тигра рычат. Вот слышали тигры в клетках, да? Трижды ее прикладывали, еле держали. Читали Богородицу. И бес орал. Вот классический случай. Он кричал, Вифлеемский младенец, зачем ты пришел нас мучить? Вот они имя Христово не могут. Зачем ты пришел нас мучить? Кричал, я хочу жить так, как я живу. Представляете? Зачем ты нас мучаешь, Вифлеемский младенец? И потом, когда ее на скамеечке держали, бес стал кричать из нее. Сергий, Серафим, не подходите ко мне, представляете? Владимир, Ольга, что вам надо, не подходите ко мне. То есть она называла святых вот в храме, да? Видно, видела их. Мы вот не знаем, что они присутствуют, да, не чувствуют. А третий раз, когда уже Богородица Дева, она смогла перекреститься, нормально стала молиться, представляете, может быть, исцелилась. Вот это свидетельство того, как настоящие, ненастоящие святыни, да? Вот здесь копия, да, здесь еще мученика Антипы, ну и, конечно же, батюшки Серафима, вот эта икона, это... Здесь Акафист читают сороцким распевом батюшки Серафима. Ну, а главная святыня, историю-то вы все знаете, нечаянной радости, да? Или рассказать больше?
Кто не знает, поднимите руки.
Все знают. Все знают. А патриарха Пимена самая знаменитая история, это вообще у Павла Дмитриевича Корина четыре патриарха, Русь уходящая. Патриарх Алексей первый, патриарх Сергий, патриарх Тихон, да? А в углу правом стоит молодой иеромонах Пимен из Веков, из Пимена Воротника. А отец Виктор Шаповальников рассказывал, как он с ним познакомился в лагере. Заходит в землянку, видит, лежит жеребенок, укутанный телогрейками. Думает, что ж такое? Вот заходит его сосед по этой землянке, который он знакомится, говорит, иеромонах Пимен, молодой высокий парень. Он говорит, а это жеребенок замерзал, я его телогрейкой укутал, говорит, принес. Видите, он до войны еще лагерь прошел. Во время войны как-то пропустили, он служил, дослужился до майора, представляете? И вот был случай, когда окружили полк, они были в окружении. С иконой нечаянной радости, явление было Матери Божией, он вывел всех из окружения.
А я слышал другую историю, да? Что они попали в окружение, и пришла женщина, одетая по-военному, по грейке, в платке, и говорит, пойдемте, я вас выведу. И пошла тропочкой, они все вышли из окружения к своим. И он сказал, вы знаете, я священник, скажите ваше имя, я буду за вас молиться всю жизнь. Она говорит, нечаянная радость, и стала невидимой.
Невидимой.
Поэтому Петр Пимен старался перед этой иконой каждую пятницу читать Акафист.
Вот, знаете, вот тоже умерла Нина Александровна Павлова, царствие небесное.
Да, да.
А она всегда говорила, вспоминая то время, вот были такие церковные диссиденты, когда патриарх Пимен начинал говорить что-то о ней. Ну, это патриарх советский, политбюро, а только потом, говорит, мы узнали, что это не просто молитвенник великий, и исповедник, да?
Его сила вот, очень чувствовалась. Я помню его молитвы вот, в Елфском соборе. Ноги у него были слабые, его подносили вот Соколовы, уже покойные, епископ Сергий и отец Федор, они рядом были с ним. Но когда он выходил, его выносили под локти. Но когда он стал своим голосом, голос у него был такой мощный, так богатырский, такая сила была. Вообще у него такая была сила, такая богатырская, конечно, такая мощь такая. Но здесь еще вот в этом храме, надо сказать, что работала за ящиком, я напомнил, мальчик, это было очень давно, в советское время, работала Елена Ивановна Тоболенская, монахиня Елена, Царствие Небесное, дочь расстрелянного в 1937 году протерея Ивана Оболенского. Здесь просто работала за ящиком, так я не знал, что она даже монахиня, так вот. Этот храм очень богатый, имеет церковную историю. Здесь очень много людей окормлялось тогда, когда были храмы в Москве очень мало открыто, таких открытых, этот храм был открыт. Семья отца Влены Кречетова здесь окормлялась, они здесь жили. И как раз я вам рассказывал, здесь отпевали Елену Александровну Самарину-Чернышову. Вы видели икону державную, да? Это вот как раз это оригинал. Это икона, которую вы знали, знаете наизусть уже по спискам. А это оригинал, написанный Николаем Сергеевичем Чернышовым, убиенным в 1942 году.
Вообще этот храм сюда и Заржевский был прихожан. Вообще, если всех прихожан этого храма перечислить невозможно. 44 храма уже было действующих в Москве тогда. А этот храм в центре, здесь много святынь из других храмов разрушенных сюда приходило постепенно.
Смотрите, какой маленький храм, смотрите, что здесь было в празднике здесь, да? Войти было... Перекреститься было невозможно. Руку поднять для крестного знамени было совершенно невозможно. В советское время вот это было совершенно... Но с другой стороны, было такое единение такое, такая плотность такая, да? Сплоченность такая.
Батюшка, ну, а нечаянная радость, видите? Я только одно чудо расскажу, которое мало кто знает. Ну, вернее, нигде оно не записано. У нас в гимназии Радонежской работала Татьяна, раба Божия. Она когда-то, я ее зубками привез, она учительница английского языка, устроив нашу гимназию. Она рассказала мне такую историю. Они здесь недалеко жили. Она верующая, мать верующая. Брат не только неверующий. Мы, говорит, лишний раз не могли при нем перекреститься, потому что он начинал кощунствовать, и мы не хотели его в грех вводить. Смеяться, издеваться, высмеивать. Невероятно тяжело им было. Он был одним из первых кооператоров. Разбогател, все хорошо. Разорился, жена его оставила, друзья отвернулись.
Он взял пистолет, ствол приложил к виску, а что дальше, может, он ей потом рассказал, но я сейчас не знаю. Она говорит, представляешь, прибегает к нам и говорит, где такая икона? Неожиданная радость. Они удивились, говорят, нечаянная радость, вот-вот, нечаянная радость, где такая икона? Да вот в нашем храме. Он побежал в храм, приходит и говорит, мы от него таких слов никогда не ожидали, что он такие слова сможет произнести. Он говорит, сам во всем виноват, на все воля Божия. Перекрестился. Представляете, да?
Аминь.
Ну, аминь. Вот это чудо, да?
А вы знаете, братья и сестры, вот мы говорим, вот Виктор Александрович рассказывает, сейчас на радио Радонеж, там сейчас трудности возникли, нестроение. Поэтому вот просим ваших всех, давайте помолимся все соборно, и перед этой конференцией, чтобы Матерь Божия послала нечаянную радость, Виктор Александрович и Радонеж.
Ну, скажу откровенно, братья и сестры, искушений таких постоянно на Радонеже, но таких искушений не было давно. И главное для нас, чтобы Радонеж остался тем Радонежем, каким мы его задумывали, каким мы его сохраняли. Потому что если время подмен страшное, если многое может измениться, и если уйдут некоторые люди, наши старые, вот, Бучук, Антонин Арендарин, то я уверен, что Радонеж уже не восстановится, понимаете, после искушения. Потому что, может быть, и сейчас очень серьезное искушение. Так что просим о
единении.
На 5-й неделе Великого Поста, похвала Пресвятой Богородицы, суббота Акафиста, в Елоховский собор привозит всегда икону батюшки Серафима, перед которой он молился и ко Господу отошел. Всех радости, радость, умиление. Да. Она, кстати, древнего письма. А хранилась она у отца Виктора Шипованникова,
да, в Кратово. Кратово, да.
Кратово, так что...
11 лет. И матушка, да, Мария Борисовна, Царствие Небесное, им обоим, Виктору, матушке Марии, она сама украшала жемчугом ее. А потом вот ее... А личные вещи хранились 19 лет у отца Виктора. Большой камень, кусочек такой, очень солидный. И вот когда открылся монастырь Дивеевский, тогда, в 1991 году, приезжала матушка Сергия, матушка Екатерина, Троимане, и эти вещи вернулись в Дивеево.
А это напротив патриарших покоев икона всех радостей и радости. Ее на субботу Акафиста, вот пока народ идет, еще после службы, она остается, посередине храма стоит. Ну а как уже заканчивают петь, уж ручеек, ее уносят в алтарь. Заканчивают.
Вот я бы говорил, что такой храм благодатный, там находится все время эта икона.
Да.
Мы же сюда заехали, потому что нельзя было проехать туда, куда мы хотели. Да. Матерь Божия, идет. Ну неужели? Мы думали, мечтали так. Ну вот так
вот.
Он все музыку писал. Был полковник артиллерии, вы знаете. Он жил у нас в Удельне, он был на покое. В Удельне. Ходил в храм Удельнинский, потому что там был храм действий тогда.
Молитву батюшке Серафиму, вот он и родился, видите? Государь с государыней, они же сходили в простой одежде, их не узнали ночью на источник, искупались. Представляете, вот родился старей Челюскин. А вот исповедник Афанасий Сахарович. Отец Александр Егоров, чем еще известен? Вот как относились к государю? Его отец рабочий был, простой, московская семья рабочих, да? Как тогда было принято говорить, пролетариев. Но они веру сохраняли. И он ему, 10-летнему мальчику, показал портрет государя. Представляете, в 30-е годы. И говорит, Саша, запомни, это наш русский царь. Представляете, тогда вообще боялись, что вот ребенку покажешь, а ребенок сболтнет где-то. А вообще, если портрет государя находили, то это могло быть вообще, ну, сразу 58-я статья.
Виктор Александрович, да мы ничего не знаем про то время. Вот если у Шапошниковых, ее отец Александр Александрович был большой чин в НКВД, чуть ли не Московскую область руководил, а нянька Прасковья Ивановна учила, говорит, Бог есть и постись, она все постила в 37 году. Ей было 9 лет. Он, говорит, важнее всех пап твоих этих. Она приходила, там дети были такие, все постоянно, они все воображали, что у меня такой папа такой. Она уже была научена, говорит, а Бог важнее всех ваших пап, главнее всех. 37-й год.
Кстати, в 39-м году, когда мы вошли в Белоруссию и Западную Украину, владыка Митрофан Зновско-Боровский, он был священником приходским, и к нему в храм, это в его воспоминаниях, стали приходить красноармейцы, сержанты, лейтенант один приходил, переодевался в пальто, шел на службу к нему.
А потом один сержант приходил, он говорит, пообедайте с нами когда-нибудь. Он говорит, да у меня в казарме пищи хватает. А он приходил и садился читать духовные книги, просто сидел у него, сверхсрочник. У меня пищи хватает, нас кормят хорошо, а вот эту пищу я нигде не найду, мне время терять даже жалко. А потом к нему две дамы подходят, хорошо одетые, красивые дамы, очень, значит, представительные, говорят, батюшка, крестите, пожалуйста, одна сестра, а одна мать, крестите детей на дому, если можно. Но он согласился, хотя опасно, да? Согласился. Когда пришел, стал готовиться к крещению деток, они говорят, сейчас придет муж, но вы только не смущайтесь. Заходит муж, значит, полковник НКВД, погранвойск, да, в лазуре Волкову, полковник. Он, конечно, не смог, крещение прошло, и этот полковник подходит, говорит, батюшка, большое вам русское спасибо, говорит, от всего сердца. Если бы я не крестил своих детей, я считал бы себя преступником перед Богом и перед Родиной, говорит. Но вы понимаете, почему я в Москве это сделать не мог? Вот так вот, видите, как?
В этом ведь ничего не пишут об этом.
Да, да.
Это вот... и ничего мы не знаем на самом деле, там все это такие, знаете...
Владыка русской зарубежной церкви, митрофан Змоско-Боровский, да, описывает... Он-то не будет выдумывать, правда?
А кого это надо выдумывать?
Его НКВД трясло, его посадить хотели в то же время, в 39-м, понимаете?
А кто его знает, может, шпион?
Тоже, ну да, да.
Люди на работе были тоже, понимаете?
Так что...
Шпионов-то было, между прочим, очень много. Шпионов было хватало. СМЕРШ работал очень, так сказать, серьезно.
Как и сейчас.
Спаси Господи.
Сейчас СМЕРШ шпионов хватает, СМЕРШ, может, не так работает. Да, а они же...
Террористы, конечно.
Да, они же придумали, хотят назвать свою там машину... Укры назвать какую-то свою бронемашину, хотят назвать Бандеры. А наши придумали, ну мы тогда назовем противотанковый СМЕРШ. А самолет Антон ЗРК, он Верба сейчас называется, новейший, да, ручной переносной зенитно-ракетный комплекс. А они сказали, тогда мы СМЕРШ его назовем.
Самое ученое, пункты никаких нет. Ну вот, чтоб тебе не жильем, ну, были такие отрезки, очень длинные. Мы выезжали, мороз был 30, и половину наружу не собралась. Ну, в автобус.
Да, не пришла половина.
Сирина свободно через так, пункты поставили, темно, едем, я рассказываю по дороге. А потом сделали санитарную остановку. Вы говорите в автобусе, я спрашиваю, все на месте? Я говорю, да, посмотрите внимательно, все, мы едем. Едем, вдруг нас горе останавливает. Ну, наверное, через полчаса, может, через час. Вы, говорит, никого не потеряли? Я говорю, все на месте, все. Потом мне считают опять случай по сумкам, две сумки лишние. Говорю, потеряли. Мы доедете до поста, там, через сколько-то километров, мы вам вернем. Представляете, темно, лес, мороз на 30. Вышли две наши паломницы, выходят, автобуса нет, пустая трасса, ни одной машины, утро никого. Ну, может, волки выли, может, не знаю, они не сказали, может, где-то волки выли еще, тишина. Но они так помолились горячо сразу, что они даже замерзнуть не успели. Тут же появилась единственная машина на трассе, ГАИ. Представляете, гаишники их подхватили, довезли до поста ГАИ, ну а мы их забрали потом. Они, выходи, слава тебе, Господи, говорят, слава тебе, Господи. Потом не верил так нас, потому что все, ходил, считал каждого, смотрел, чтобы все были на месте. А то так потеряешь кого-нибудь. А самое знаменитое чудо из Оптиной, когда возвращались, было с духовной дочерью отца Анатолия Зерцалова. У него муж был инженер-путеец и не очень человек верующий. И она ему как-то приходит, собирались они уезжать. Она приходит, а батюшка говорит, нет вам дороги. Говорит, как батюшка, мужу? Ну, говорит, не благословляю сегодня, говорит, завтра поедете. А муж говорит, что мне твое благословение, у меня служба, работа, едем. Пошла она к батюшке, плачет, говорит, не соглашается. Батюшка вздохнул, ну, ладно, говорит, дает ей икону Матери Божией, хранит вас Царица Небесная. Да, езжайте. Едут они, побежают к Авгу, представляете, лето, крепко носится, да, август месяц, тепло, средняя полоса России под Калугой, да, поля, луга, и прыгает навстречу к их пролеточке, где они вдвоем сидят, прыгает хищник, как вы, скажите, кто прыгал к ним, как вы думаете, ну какой хищник, средняя полоса России под Калугой может прыгать, не волк, ну лиса, какая, чтобы они лесу, рысь испугались, медведь, нет, не медведь, прямо к ним прыжками огромными через хлеба, тигр, полосатый, откуда взялся? Она испугалась, закричит, Матерь Божия, молитвами батюшке Анатолия, спаси, стала его осенять тигра. Он буквально метра два до них не допрыгал, повернулся, попрыгал в другую сторону. Они приехали, не верят своим глазам.
А из зверинца тигр сбежал, убил двух людей, то есть тоже тигр людоед был, представляете? Вот так бы их и слопал. Просто не попортнулся бы. Вот что значит без благословения, видите, да? Вот такое было чудо. А храм Христа Спасителя, отец Артемий Владимиров говорит, два чуда было у него связано с храмом Христа Спасителя. Приехала девочка, не помню откуда, учиться на филфак МГУ из провинции. Как-то приехала она на занятия и говорит, вышла я на Кропоткинской сегодня и даже не знала, что в Москве есть такие большие храмы красивые, белоснежные, с куполами золотыми, огромный храм. Они говорят, на Кропоткинской нет храма. Говорит, нет, есть, описывает храм. Принесли старинную открытку, время советское было. Он говорит, вот этот храм я видела. Она была неверующая. Храм Христа Спасителя привиделся, представляете? А второе чудо, отец Артемий говорит, было со мной, говорит. Иду я и вижу серое, черное озеро. А к небу дым поднимается от этого озера. Люблю дыма такого серого. И в этом сером, черном озере, кипящем, то нога мелькнет, то голова, и раздает песня звучит. Я, ты, он, она, вместе целую страну. Бассейн, да? Бассейн. Говорит, вы увидел, как озеро говорит? Такой черный. И вот молились, представляете, община храма Христа Спасителя, молились они. А катит, снег, дождь считали. Вот храм стоит. Приходите, кто есть, если окажетесь в среду, 16 часов, приходите в часовню державную. И там, кто бы ни пришел, они дают каждому читать все читают по очереди. Умеет, не умеет человек. Иногда новоначальные там через слово не понимают, но все считают два качества. Державные иконы и царю-мученик. Это вот Николай Ломакин, Коля Ломакин, община храма Христа Спасителя. Они очень много икон написали державные, по всей стране развозят. На Байкал повез Ломакин, да, вот такой вот.
По-моему, самый, наверное, лучший, такой вот талантливый самый представитель этого стиля. Здесь жили очень многие наши военачальники, руководители. Многие, конечно, потом расстрелялись в этом году. Ну а впереди у нас Кремль, Большой Кремлевский дворец, в котором был храм и есть Рождество Божьей Матери, в котором молился Иосиф Петрович Сталин, как сказал его личный охранник Юрий Сергеевич Соловьев. А в Архангельском соборе в алтаре похоронен царь Иван Васильевич Грозный.
История перед глазами прям такие, живая.
Государь Иван Васильевич, единственный, кстати, кто похоронен под алтарем, да, прямо в алтаре можно. И вы знаете, что когда богоборец Хрущев дал приказ вскрыть мощи, да, государь, гробницу?
А, когда вы исследовали, проводили, в 63-м году?
Да, в 63-м году. И записано в протоколе везде, что мощи государя, они написали, останки Ивана Грозного, все в хорошей сохранности, желтовато-коричневого цвета, да, рука в крестном знамени сложена. Но они не написали в крестном, но там явно было, что по положению в крестном знамени. А желтовато-коричневый цвет, мы с вами говорили сейчас о мощах батюшки Серафима, это на фоне везде этот цвет, восковый такой цвет, это цвет угодников Божьих. Конечно, было подтверждено, мне говорила Татьяна Ивановна Панова, главный археолог Кремля, она чего-то не воцерковленная была, так, не знаю, как сейчас, неверующая, она говорит, да, доказано, что количество мышьяка и селитры превышает все допустимые нормы. Отравлен и Иван Иванович, царевич, да, наследник, отравлен и государь был Иван Васильевич. И, конечно же, доказано медиками, что отравлена была и Анастасия Романова, царица, которую народ очень любит. Да, вот часовня, видите, державные иконы проехали. Смотри, вот еще сейчас мы едем в храм святителя Николая в Хамовниках, старощенцы грешных, а этот храм тоже никогда не закрывался, знаменитый храм, и эта святыня, старощенцы грешных, мы сейчас приедем, я надеюсь, в храме тоже о них поговорим, расскажу. Это первая святыня, вернее, первый крестный ход, разрешенный, был после войны именно со старущимся грешной. Наверное, батюшка промыслительно, да? Что да, именно Матерь, да, Божия, да, показала. Да. В 48-м году нас,
не оставляет.
Да, на столетие явления иконы, первый разрешенный советской властью крестный ход именно в Москве со спорущенцей грешной торжественной. Патриарх Алексей Первый, да? 48-й, да. 48-й год, да. Вот.
Храм, его когда строили, то, не помню, жил в Москве старец один,
он сказал, его место уже выбрали для строительства храма. А он сказал, нет, сдвиньте его. Все удивились в 17 веке, зачем сдвигать храм? Но вспомнили, что такое предание, храм по благословению старца сдвинули. А почему он так благословил, узнали только когда реконструкция Москвы. Вон, видите, Комсомольский прошел прямо, да.
Комсомольский
проспект прямо прошел, представляете? А так бы храма не осталось, а так сохранился. Вот чудо, да? В 1944 году в Никольском монастыре, Никольский Одрин монастырь в Орловской губернии, пришла женщина, у которой мальчик-младенец, 2 или 3 года ему было, болел от рождения. И говорит, у вас стоит на подоконнике в часовне надвратной икона потемневшая, от которой мой сын, Матерь Божия, во сне открыла, получит исцеление. Когда икону промыли от копоти, видите, 4 свитка по углам, да? На них надпись «Ас, поручница грешных моему сыну». Сей дал мне за них руки, слышите мя выну. Да тие же радость выну мне приносит, радость вечную через меня и спросит. Младенец получил полное исцеление. И первое исцеление были младенцев именно. А знаете, почему это важно было? Потому что в середине 19 века люди, многие веру в Бога, стали заменять верой прогресс, да? И говорили, что наука не знает возможности организма, запах ландана, свечи. Человек занимается самовнушением и исцеляется. А младенец, вы понимаете, самовнушением не может заниматься. А вскоре холера, и после крестного хода в Орловской губернии холера прекратилась. А здесь жил недалеко Дмитрий Николаевич Банческу, полковник в отставке, московский праведник. Он не прославлен, но это московский праведник. Он 10-летним мальчиком сподобился явления, увидел страшный суд и увидел, как Господь грешников, не знаю вас, да? А праведник к себе призывает. И у него страх Божий поселился в сердце. Он офицер, полковник, участник войны, а жил, любовь к молитве у него была, необыкновенное милосердие. Он вдовец, а вдовел, воспитывал 1 дочь. Милостыню подавал, не оглядываясь. И его некоторые сослуживцы осуждали за то, что он так... Один раз один из сослуживцев говорит, вот смотри, ты подал... Человек, у него руки трясутся, он в сюртуке чиновника, наверное, пропоет. Сейчас кабак побежит с деньгами. Говорит, ну давай, вот пошли, посмотришь. Пошли, они видят, забежал в лавку, купил продукты, они за ним проследили, приходят, а у него вся семья больная, он службу потерял. Дмитрий Николаевич ему помог уже основательно, а сослуживец сказал, я тебя не осуждаю, тебя Господь любит. Вы знаете, был потом момент такой, ему было 60 с чем-то, он заболел тяжело и думал, что умрет. Явились 2 нищенки-старушки, которым он подавал милостыню, умершие давно уже. И говорят, Дмитрий Николаевич, за твое милостивое сердце Господь продлевает тебе годы. Он жил глубоко за 90, а выглядел как 60-летний, румяный, седовласый. И перед кончиной Дмитрий Николаевич сподобился, он дружил с святителем Филаретом. А святитель Филарет уже ушел в Царствие Небесное. И перед кончиной он видит, едет святитель Филарет, останавливает карету, говорит, Дмитрий Николаевич, я тебя... Давно не видел. Говорит, приходи ко мне в гости, я тебя встречать буду. В Царстве Небесное, видите? А Дмитрий Николаевич, у него был обычай. Он в воскресный день 12 нищих собирал у храма, вел к себе домой, садился с ними за праздничный стол, а дочка и служанка помогали. И вот как-то один старичок встает из нищих, тогда же странников очень много было, и говорит, спаси тебя Христос, Дмитрий Николаевич, а ты знаешь, скоро в твоем доме особая благодать Матери Божией воссияет. Через несколько дней приезжают к нему монахи из Одрина монастыря и говорят, Дмитрий Николаевич, мы думали, как тебя за твое гостеприимство отблагодарить. Ты, говорит, всегда нас принимаешь, в Москве мы у тебя останавливаемся, и лучшего подарка для тебя не нашли. Вот тебе список нашей споручницы грешных из Одрина монастыря. Он повесил на стену, а вскоре Пасхов, это было постом, приходит после пасхальной службы домой, заходит в дом, а весь дом наполнен благоуханием. Икона вот эта покрылась миром, причем так, как будто она вся под стеклом, на ней свой мир. Представляете? У него был друг священника, сестра была больна этого священника. Болезнь спинного мозга, расслабленная, лежала. Операции тогда не делали, это была тяжелейшая болезнь. После молебна помазали миром от иконы, она встала, представляете? И Дмитрий Николаевич сказал: «Я больше эту святыню дома держать не могу. Пусть все, кто может, к ней захочет, прикладывается».
Положили на новую церковь храма.
И вскоре со стороны алтаря по ночам стояли сотни людей, а потом тысячи. В закрытом храме зажигались огни, представляете? А на иконе вокруг, ну здесь не видно, она потемневшая, а вообще там 12 звезд. Видите, Богомладенец Матери Божией за руку держит, да? А там 12 звезд на фоне. И зажигались звезды. А в квартале полицмейстер этого района, Хамовники, это окраина Москвы, он говорил, что он был неверующий, маловерующий. Да какие там звезды? Это, говорит, зажигают в соседних домах огонь и отблески на стеклах. Приказываю открыть окна. Когда открыли, увидели, что в алтаре вокруг престола, ангелов не видели, видели, что кто-то носит свечу диаконскую, представляете? Идет служба, икона замироточила, и видели, как ясно звезды вспыхивают. И благодатным огнем лампады зажигали в храме, представляете? Как в Святой Земле, да, Иерусалим, благодатный огонь. А полицмейстер убедился, он говорит: да, чудо, знаете почему? Тысячи людей, экипажи, лошади, и никому даже ногу не отдавило, говорит, ни одного. Представляете? Ну, а Дмитрий Николаевич икону оставил в храме, но он дал, у него было только одно условие. Икону не покрывать ризой и не вешать в знак чудес, она же, видите, маленькая, да? В знак чудес не вешать на нее украшения. Но вот сейчас даже видно, а ее как-то мы попали, открывали, переносили, на ней видно засохшие капли мира. Ну, а на Москву холера в 48-м году, это 48-й год был, холера обрушилась. Исцеление было врачами засвидетельствовано. Человек, тогда же не лечилась холера, да? Не было вакцин. Через несколько дней признаки холеры, через несколько дней развивается болезнь на кладбище, должны нести, а ему кусочек ткани приносят с миром, лоб помазывают, и он идет ножками и благодарит Матерь Божию. Видите как? Идет благодарить Царицу Небесную. Ну вот одно чудо, самое великое чудо, это вот я все-таки его расскажу, батюшка, потому что оно очень важное. Случилось с крестьянином Московской губернии Егором Куренковым. Он болел, духовным недугом страдал. Таким недугом тогда крестьяне редко болели, а сейчас все подряд, и крестьяне, и интеллигенция. Недуг маловерия и сомнения. Он, знаете, что говорил? Он говорил: ну вот, говорит, есть ли благодать в нашей церкви? У нас архиереи толстые, в золотых каретах разъезжают. Ну, это как сейчас, точно так же, да? А архиереи у нас, оказывается, на иномарках ездят, да? А эти архиереи потом в лагерях сидели, да, служили. Потом это как Андерсен. Разбили тролли зеркало, да, снежная королева. Попалась, и этот человек самый несчастный. Он всех осуждает, ему тяжелее всего. И вот, нет, говорит, может, правда, у старообрядцев? А старообрядцы, они только с древнего письма иконы почитают. А поручник Огнешник написано масло, видите? И скажу вам, письмо вроде неумелое, самое заурядное, а оторваться, когда молишься перед этой иконой, невозможно, понимаете? Я с одним старообрядцем спорю, говорит, не может быть. Я говорю, ты знаешь, сколько чудес вот на моей памяти с этой иконой связано, да? Не перечислить. Нет, не может быть. Я говорю, вот пойди. И вот Егор Куренков стал ходить с старообрядцем. Но он был человек искренний. Он пошел пешком в Киево-Печерскую лавру. Ему там старцы сказали: Егор, благодать в церкви есть, только благодать каким сердцем принимает? Смиренным и сокрушенным, да? И Матерь Божия, его, видя его сердце, она его вразумила, но сурово. Летом покос, легли отдохнуть, единственный сын Семен, 19 лет. Будет его, а он не спит, у него все тело каменное, представляете? Окаменевшее полностью. Рядом лейб-гвардия литовского полка лагеря. Вызвали лекаря, они говорят, неизвестная болезнь, поражена центральная нервная система, можем сказать. Сколько проживет, не знаю, может каждую минуту отдать Богу душу. Зовет священника, чтобы причастить перед смертью. А священник посмотрел, говорит, ну я же не могу ему зубы насильно разжимать, да, если там хотя бы немая исповедь, да, а здесь человек вообще, не знаю, я не могу. Егор плачет, жена плачет, а священник посмотрел, говорит, Егор, не каждая болезнь к смерти, есть болезнь к славе Божией. Вот ты, говорит, не веришь, а старообрядцам ходишь, а вот только в этом году с поручницы грешных такое количество людей уже спасло от смерти. Поезжай, вези Семена. Ну, посмотрел на него, вези, только если, говорит, вера. Без веры бессмысленна твоя дорога. Три дня Егор думал. На третий день приходит, говорит, батюшка, говорит, благословите к спорученице грешных в Москву. Он говорит, с верой поедешь? Он говорит, с верой, батюшка. Ну, тогда благослови Господь исцелиться Семену от недуга телесного, а всей вашей семье от недуга маловерия и сомнений. Подъезжает, а здесь застава окраина Москвы, ну, будущий Николая Павловича, государя, да, время, шлагбаум. Он доехал, и его бес начал искушать, что, мол, Вот умрет он сейчас, а холера в Москве, его на холерное кладбище, а так хоть на родном погосте похоронишь, на могилку сходишь. И он сидит, не решается. Ударили в колокола, отступил бес, он его, значит, хлестнул лошадку, помогите занести. Семена занесли, только перед иконой поставили, у него тело оживать стало. А несли каменного, представляете? А он стоит в недоумении. Мать взяла его руку, осенила его крестным знаменем. Он говорит, я здоров. Приложился к иконе, выпил святой водички, съел просфорку и сутки спал здоровым сном. Он говорит, я все трое суток был в сознании. Я, говорит, слышал все, что вы вокруг меня говорите. Я, говорит, просто не мог подать в деду. Ну, а Егор уже не сомневался. Есть благодать, да? И особенно почитал поручницу грешных. Ну, а для нас, поручница грешных, все мы с вами грешные, поэтому у нас, когда в Оптину я паломника возил, я спрашивал, все грешные собрались? Праздников нет, все говорили, грешные. Ну, тогда думаю, наши, да, слава Богу, да, все грешные, да. А тут, знаете, как раньше приходили первые на исповедь, тут отец Николай, знаете, советские люди, она говорит, никого не обманывала, жила хорошо, там, все вот, все честно делала, все, значит, Богу всю жизнь жила по совести, говорит, а каяться в чем? А не в чем каяться, да, всю жизнь. Да, ну, а потом, ну, на самом деле, потом-то понимали эти люди, начинали, вот, а спорочница грешна, конечно, великая московская святыня. И вот было явление, Дмитрия Николаевича Банчевского, было явление... Святитель Николай, кажется, Савва был святитель, наверное. И Матерь Божия велела список сделать, отправить в Кяхту. Это восточная граница с Китаем, представляете, Кяхту, да? Монголия там, вернее. И там точно так же от иконы, от списка с поручницей исходил свет, Троицко-Савский собор, освещал всю площадь. Икона Мироточева спасала во время холеры. Ну, а я говорил, что первый крестный ход после войны, здесь отец Павел Лепехин, храм хотели закрыть. Отец Павел Лепехин, 30-е, он говорил служительницам, вы их отвлеките разговоров, а сам прятал под пальто спорочницу грешных, снимал, и трижды обходил храм с молитвой. И комсомольцы забывали, зачем пришли, уходили, представляете? А потом работницы фабрики, здесь же Ткацкая, хамовники была, написали, отстояли, Калинину написали, и в Ткацкой фабрике обрушился потолок. Весь потолок в цехах, представляете? Старое было. Да, обрушился весь потолок, рассказывали. Но обрушился в то время, когда ни одного человека в цехах не было. А представляете, тогда же Светлый путь, помните, с Любовью Орловой, да? Пересменка, стахановское движение, кто-то задержался, кто-то раньше пришел на работу. И все говорили, это чудо, вот Матерь Божия, мы храм отстояли, она нас спасла, потому что ни одного человека вот в это время вообще не было. Пустые, такого вообще там не было, представляете, вот как.
Да. О, это был 20-й год, и тогда уже, там уже, в общем-то, все это, конечно, не сразу получалось, но, наконец, уже дело шло к завершению, уже как-то склонялось все это к этому. И вот нужно было, был ответственный такой момент, когда нужно было приехать мне на прием к замминистру здесь в Москву, министра госимущества. И вот это был как раз 20 марта, по новому стилю, день спорочницы грешной, 20 марта 28 года. Мне на час был назначен у меня, значит, аудиенция у замминистра, представляете? Вот я думаю, все-таки нет, надо сначала заехать сюда. Я узнал, что он, так сказать, так верующий, Виктор тоже, Виктор Викторович. И вот, значит, я покупаю здесь две иконы, копию вот этой иконы, думаю, одну себе у нас в храме, она когда мы праздники, мы вносим ее на алтаре. А вторую, думаю, сейчас я ему, значит, презентую. И тут как раз Алексей II, патриарх Царства Небесное, служит молебен. Битком народ храм закрыт. В эти дни здесь не протолкнуться никогда. Здесь службы две, там, патриаршие службы всегда. И вот, значит, а мне уже нужно сейчас уже лететь к замминистру, а думаю, нет, надо дождусь, пока патриарх прочтет молитву последнюю. Дожидаюсь, бегу потом на метро, значит, влетаю без пяти час в приемную, вхожу к замминистру, тут же говорю, с праздника поручицы грешных, осеняю его этой иконой и дарю ему. Он подписывает при мне распоряжение передачи нам этого хозяйства. Так что я говорю, что наша икона, наша.
А здесь же Тропарь. Первые слова удивительные.
Тропарь изумительный.
Да.
На форме после Тропарь поет.
Батюшка, а вот он написан здесь.
В этом храме в советское время был настоятель протоиерей Николай. Потом они поменялись с протоиереем Дмитрием Матильевичем, который был настоятелем храма Пимена Великого на Слободской. И вот они оба уже почили Царствием Небесным. Давайте пропоем тоже, да, этим батюшкам, которые служили, всем, которые служили, всем батюшкам, которые служили. Отцу Александру Егору мы с вами вспоминали сейчас, вот, настоятеля. Отцу Глебу, отцу Борису, всем, да.
вечная память, вечная память, вечная память.
А здесь служил, по-моему, диаконом, а здесь Сергей Продолюбов, да? Это было очень-очень давно. Я помню, как он здесь служил. Вот, раз.
А я сейчас скажу, батюшка, братья и сестры, здесь святыни, вот видите, подсвечник стоит, да? Там прикладывается. Там утоли мои печали, за ней чтимая икона святителя Николая. Приложитесь. Ну, а Дигитрия, там много еще святынь в этом храме. Но вот будет прикладываться чтимая скоропослушница, в рост написано, и Серафима Понятаевское знамение. А за скоропослушницей там икона батюшки Серафима. И вот лет, наверное, 15-17 назад я пришел в храм рождественским постом, и мне бабушки, которые убирали, говорят, служительницы, посмотри, мы решили, что икона потемнела, мутная, протереть стекло. Открыли, а на стекле батюшка Серафим прорисовался белоснежным. Вот как призрак на смирение. Знаете, вот так батюшка Серафим. А отец Александр Шумский еще диаконом был, он оказался в храме. Говорит, пойдем, я тебе покажу. Здесь в алтаре, отец Дмитрий, стекло удивительно. Кое-где прорисовался рисунок очень точными линиями, да, а кое-где полутонами, как объемные. Но отец Дмитрий Акинфеев тогда не благословил об этом чуде говорить. Батюшка не захотел, чтобы звукопись. Но потом стекло отвезли в епархию, так что тоже вот такой вот образ чудотворный.
Там и державная
это? А державная, между прочим, она раньше, перед ней канон стоял. Одна из первых, ясно, что да. Она старинная, значит, одна из тех державных, которые не во всех московских храмах были, она старинная державная. И она так стояла за каноном, чтобы ее особенно как-то не привлекало внимание. А сейчас к ней приложиться можно. Трейер учится чудотворный вот на западном столке. Вот преподобный Сергий, она...
Преподобный Сергий,
да. Храм тоже необыкновенный, но главное святыня, конечно.
Дважды в году на святителе Николая, 19-го тоже будет, разрешают прикладываться к иконе в иконостасе. Это древние старинные святители Николая. Его носят, ну, тут каждое воскресенье из алтаря выносят частицу мощей святителя Николая, большой вот, ковчежца. А вот это из Знаменского храма икона уцелевшая. Кстати, там Серафима Понятаевское знамение, это Матерь Божия, вы увидите, очень наверх поднимает. Это в Нижегородской епархии, это в Серафима Понятаевском монастыре в 1911 году. Сидели в канцелярии монахини, вдруг видят, икона оживает, знамение, Матерь Божия молится кверху очи. И все, несколько исцелений было, причем от глазных болезней.
А до этого очень были опущены, да?
Обычная икона была знамение. И вот стали писать вот такую икону Серафима Понятаевского. У меня было чудо, мой покойный друг, иеромонах Афанасий, он, Серафим, был благочинный там. И как я к нему приезжаю, а там какая-то лечебница. Больная ходит, а храм восстановили. Вот такая же икона по размеру, даже больше Серафима Понятаевского. Вся покрыта крапелюром. Вот трещины, вздулся красочный слой. Он говорит, есть реставраторы знакомые. Я говорю, ну приедешь, в Москву найдем реставраторов, мастерских гробаря. Где-то мы с ним полгода не виделись, он приехал. Помню, говорит, тебе реставраторы нужны? В гробаре повезти тебя? Он говорит, нет, не надо. Я говорю, почему? А икона, говорит, обновилась. Но я сам видел, что там не одна трещинка, там или две, понимаете? Она, ну вот, вся трещина, мельчайшая, крапелюра, вздувшийся красочный слой, она не могла просто исчезнуть. Это вот чудо было такое. А еще чудо было, как иконописец. Батюшка, отец Алексей, приезжал, он там недалеко от Кирилла Белозерского монастыря, плавал в речке и говорит, мостки, с которых там стирают, воду набирают, огромная доска. Я что-то плавал, ничего, решил нырнуть. Заглянул, смотрю, а это икона Кирилла Белозерского, огромная храмовая. Ну, чудо-то в чем, что это с 30-х годов, она вот на таком расстоянии над водой. Любой художник скажет, там не то, что красочного слоя не должно было остаться, там вообще ничего не должно было остаться. А икону он достал, она целая. Вот, ну, не то, что как написано, но никаких повреждений, ничего. Он говорит, как это могло быть?
А он сам иконописец. Святой смирился, да? Пускай да. Приходит
да.
И то...
Да. Представляете, вот тоже чудо такое.
В храме Рождества
престола в Вифлееме. Вот над престолом, где Вифлеемская звезда, стоят на такой полочке, на стенке высоко, стоят две иконы Матери Божией. Как вы думаете, какие? Правильно, Казанская и Спорученица Грешная. Небольшие русские иконы в серебряных окладах. Так обрадовались, представляете, смотрите, да? И Казанская, и Спорученица Грешная. Так что в Святой Земле, прямо там же на столпе, образ Спасителя, который в 99-м году рождественским постом плакал. Сначала за Мироточию, нерукотворный на убросе образ Спасителя, а потом заплакал. И тут же вот бомбежки пошли в Югославии. Я вот тогда в передаче сказал, что вообще плачущая икона Богородицы редкость, это перед скорбями, а чтобы образ Спасителя плакал, да? Когда Господь в Евангелии, мы знаем, да? Да, слезы. А тут стало ясно почему, потому что бывшие христианские страны бомбят православную Сербию, чтобы забрать святыни Косово и отдать мусульманам, да? Или разрушить. Вот и все. Ну вот мы, кстати, говорили о том, что в Европе происходит. Сейчас действительно Россия становится как ковчег спасения, как для всех европейцев, многих французы, католики, все они будут постепенно к нам стремиться. Они сейчас уже говорят о том, что Россия единственная страна, а самое смешное, англичане, из пяти англичан четверо считают, что лучше бы у них Путин правил, чем вы, представляете? Да. Угу. То есть европейцы, потому что единственное, защищают христианские ценности, вот они, а Европа же катится, известно куда, они очень переживают, поэтому настоящие европейцы. Немцы вообще сейчас, профессор Конотоп приезжал, знаете, знаменитый наш церковной музыки, да, исследователь, ему уж тоже 9-10, он в Гамбурге исследует там церковное песнопение, у немцев живет несколько лет, приехал, говорит, невозможно смотреть, во что Гамбург превратили. Чисто город был, сейчас, говорит, везде эти палатки, все горы мусора, и ведут себя они как завоеватели, то есть они действительно считают, что они приехали завоевывать Европу, так что... В Москве в 16-17 веке вот все храмы так разукрашивали. Если кто-то не видел, вообще хорошо бы посмотреть, найти реконструкцию Михаила Петровича Кудрявцева, батюшка, знаете, да, наш архитектор, у него есть реконструкция покойной, реконструкция старой Москвы 16-17 века. И вот так все храмы выглядели, их разукрашивали. Вообще, Кремль, да, все было. Вообще, когда Генрих Ибсен приехал в Москву, он сказал, Кнут Гамсун приехал в Москву, он сказал, что от его первое впечатление, что он увидел сказку какую-то. Говорит, сказочный город. Но больше всего его поразила вера народа, потому что описывал, что на вокзале, например, перед иконой святителя Николая, говорит, крестятся и простые крестьяне, и офицеры, и аристократы, все стоят, истово осеняют себя крестным знаменем. Он был поражен, написал, что такой веры в Европе уже нет. Представляете? Вот такое. Правда, вскоре революция была, и часть людей отошла от Бога. Но мы вообще либералами еще с началом перестройки, церковными либералами, я имею в виду, спорим. Потому что был я на какой-то конференции в 89-м году, и выходит один, значит, историк-либерал, не помню уж, как его звали, и говорит, вот плоды России, это богоборческий режим, вот ваша церковь, мол, кондовая, в отличие от, значит, просвещенных евреев, самый богоборческий режим в истории создала. А мне после него надо было выступать, я вышел и говорю, плоды России, говорю, в 20 веке, это... Тысячи, десятки тысяч новомучеников-исповедников. Ни у одной церкви такого сокровища больше нет. Вот это и есть истинные плоды России в 20 веке. Да, поэтому и сейчас вот я вспоминал, когда мы дежурили у пояса Пресвятой Богородицы и у дорог Волхвов. Со мной дежурил друг мой, офицер боевой, у него две чеченских компании за плечами, офицер спецназа, полковник. И вот мы когда с ним менялись, иногда там близко, иногда, ну, послушание, то дальше отходишь, то ближе стоишь. И когда стоишь у самого ковчежца с поясом Пресвятой Богородицы, слышно, что люди говорят, когда приходят. прикладываются. Там же моментально прикладываются. Секунды не дают, конечно. Это самое тяжелое, батюшка, вот быть на послушании, как чили людей, значит, да, не давать отрывать. Да. Ну там буквально доли секунды прикладываются. И в этот момент его больше всего, конечно, потрясло, когда женщины многие подходили, и пожилые особенно, и в этот момент говорили: «Матерь Божия, спаси нашу Родину, Матерь Божия, спаси Россию». Он говорит, в этот же момент самое важное, что на сердце человек произносит. Вот его это, конечно, очень тронуло. И игумен Вотопецкого монастыря Ефрем, он сказал, что вера – это сокровище вашего народа, самое великое сокровище. Где практически все иконы чудотворные. Почему? Лет 20 назад, время быстро бежит, это было еще в 90-е, мироточили все иконы в храме святителя Николая Кузнеца. Причем начали мироточить они на жен мироносец после Пасхи, и мироточили в течение 2 месяцев. Но настоятель, отец Владимир Воробьев, тоже не благословил, пора да не же говорить об этом, не хотел, чтобы из любопытства народ прибегал. Но, правда, скажу вам, благоухания не было, а вот мира, причем они когда начали мироточить, служительницы стояли и думали, может, это не мира, может, это масло появилось, струйки масла появились, значит, когда от лампадок, и на их глазах была покойная Анна Афанасьевна. Мира побежала наверх. Да, против всех законов физики, представляете, струйки наверх потекли по иконе, они тогда уже перестали сомневаться. По 10-15 икон мироточили. Вот мы приедем, мы к взысканию погибших не успели, но там тоже есть иконы взыскания погибших, почитаемые. Знаете, батюшка, да? Огромный образ замечательного письма «Взыскание погибших», да.
Отец Иоанна говорил в Одессе, что через год после его смерти начнется война между усобицами, война на Украине. А архимандрит Иоанна, старец Игнатенко, старец Одесского Успенского монастыря, мне приходилось его знать еще простым монахом. В советские времена его рукополагать не разрешали. Но уже тогда он духовно окормлял очень многих. Помню, он на покос идет с косой, а за ним народ, значит, для бесед духовных. А вот чтобы представлять, что это было за старец, он заболел тяжело. Он из семьи глубоко верующих людей, сам был верующий с детства. Ну а потом, как он говорит, на гармошке играл, работал мотористом, трактористом, о вере не задумывался, а потом заболел. Вот он привез, представляете, такой тяжелый, от него отказались, он пришел в монастырь, а время Хрущевское. Говорят, монастырь не брали. Вон горы, Одесский Успенский монастырь находится на высоком берегу. Он вырыл в этой глинистой почве пещеру себе, представляете, и жил в этой пещере. Да, и каждое утро он нам говорил, я вставал, смотрел на монастырь, Матерь Божия, прими свою обитель. И вообще-то любой врач скажет, что он должен был просто там и Богу душу отдать в этой пещере такой болезнью. А прошла весна, зима прошла, представляете, зимой в земле жить, да? Такой, прошла весна, он, во-первых, пришел в монастыре, моторист понадобился, его взяли на послушание, он исцелился, представляете? Вот удивительно, да? Чудо. А чтобы вы представляли, я тогда был в Одессе, приехал, мне рассказали историю такую. Тогда вот недавно в монастыре монахи. Был покойный владыка Сергий, митрополит, он строгий довольно был. И вот он приехал, служил в монастыре, и, значит, сказал, что монахи ходят, у них старые потертые подрясники, вообще вид такой, выговор сделал всем. И вот все подходят под благословение, приходит моторист Иона, представляете, монах. Идет, а у него руки в мазуте. Он берет благословение, наклоняется, и шелковый нарядный подрезник владыки вытирает о него руки. Поклонился и отошел. Представляете? А владыка тоже оказался непростой, владыка Сергий. Он смирился и прислал отцу Ионе и другим монахам новенькие подрясники. Вот как интересно, да, как в житиях вот такое вот, да.
Пещерским у отца Ионы тогда. А Вавилов снимал. И отец Ионы, это запись есть. И я с ним разговаривал на эту тему. Я у него брал благословение прославлять Александра Васильевича Суворова. Почему? У него тоже стояла фотография Суворова. Он говорит, он святой, Александр Васильевич Суворов. И он сказал, что я сам, говорит, малорос, но нет, говорит, никакой Украины отдельно от России. Единый народ. Вот, кстати, заметили, что Путин уже несколько раз постоянно подчеркивает. Мы один народ, да? Не братский народ, он постоянно подчеркивает. Мы вообще один народ, да? Как я считаю. Вот все это придумали враги православия, чтобы враги церкви, чтобы уничтожить православие на Украине. Представляете? Да? Вот он говорит, мол, но ничего не будет. Ничего не будет. Не удастся. Почему Господь послал такие скорби, да? Вот скажу вам, как получилось. Я за эти годы на Украине часто приходилось бывать. И, в общем-то, там жили тоже материально тяжело было, как и у нас, да? Но мы попали все в одну ловушку, на удочку Лукавого. Когда попали? В 91-м году. Что наш народ сказал? Весь народ. Хотим жить, как в Америке, да? Ведь это же по всей стране, по всем сказали, да? Вот изменим, да, и будем жить, заживем, чем покупали. Опять же, покупали материальными, да? У нас Господь исцелял скорбями какими? У нас 93-й год, расстрел Белого дома, да? Чуть гражданская война. Тогда Матерь Божия удержала. Причем как Царица Небесная удержала? Патриарх Алексей, можно сказать, до кровавого пота молился у Владимирской иконы. Владимирская первый раз тогда Третьяковку покинула. Вот как раз в эти дни. И потом я у них был на конференции, буквально через 2-3 дня. Они хотели в суд подавать на патриарха, представляете? Вот Владимирская, он нарушил, могли крапилюры появиться, повреждения. Это значит вообще как могут. Да. А я вышел тогда, говорю, вы Евангелие все читали? Они говорят, конечно, конечно, все. Говорю, помню, там Господь сказал, что тех, кого задавил Силамский стол, самое грешное, что ли, были в Иерусалиме, да? Говорю, вообще кровь не остыла, люди погибли, сотни людей, не знаем точно, сколько погибло. А вы, говорите, могла по всей стране война разразиться. А мы говорим, может, Матерь Божия по молитвам перед Владимирской остановила. 93-й год, потом в 94-м, в декабре Чечня началась первая, да? Кровопролитие невероятное было, кровавое, да, первое, потом вторая чеченская. Время домов, Нордост, да, Беслан. Нас, пока мы пришли в чувство, Господь сколько, да, скорбями учил. Мы сейчас уже это начинаем забывать вообще. Самое, я вот говорю в этой передаче, почему вот о Путине, когда приходится говорить. Вообще, святые отцы говорят, что ропот, самый страшный грех, да, препятствие на пути милосердия Божия, и очень тяжелый грех неблагодарность. Вот мы уже, кажется, забыли, что было в 90-е годы, да, батюшка? Это же вроде прошло сколько времени? 15 лет прошло, 16, да? А на самом-то деле, помните, я уже не говорю, что с армии было, помните, пенсионеров мусорных баков, да? Детей беспризорников в метро, которые клеили, это вообще страшное время. Путин же не зря сказал, что многим казалось, что с Россией уже покончено, да? Покончено. Они только планы как делить. А мне приходилось иногда в передачах говорить с первых дней радиостанции, я о чем говорю? Приходилось, хотя сам не понимал, как это будет, но говорю, братья и сестры, вот в 17-м году, в 20-м году, тоже вся власть была у богоборцев, да? И казалось, последние храмы взорвать, значит, остается пострелять священников, да? А неожиданно все повернулось, потому что державная владычица ведет Россию, правда? Они всякие там, они-то строят свои планы, а делают ровно столько, сколько Господь им пропускает. И вот видите, страна поднялась. Сейчас, конечно, очень много зависит от того, как мы будем благодарить Бога, либо молиться. Я вот не зря сказал, что мне товарищи из Одессы, у них очень мощный владыка там, митрополит Агафангел. Но на него давление страшное оказывает. Он говорит, владыка, митрополит Агафангел, говорит проповеди о русском мире, о том, что единый народ, представляете, говорил такие, да.
Некоторые молодые священники даже боятся с ним стоять рядом, но ну, опасно, действительно, там же происходит такое. Но Одесса сейчас центр православия в Новороссии оказалась. Почему? Потому что там Каспаровская икона Матери Божией чудотворная, русского Златоуста мощи, Иннокентия Херсонского, мощи Кокша Одесского, преподобный Почаевский, да, и Афонский Кокша, преподобный батюшка, мощи Иоанна Атаманского, праведного, святого, праведного священника. Икона, жалко, я ее показать не могу. Явленная на камне икона Матери Божией, живоносный источник. Она прославилась, братья и сестры, ну как была явлена. В 18 году сбежали из Одессы, хотели эвакуироваться люди, или в 18 или 19, не помню. Там есть такой район, Пересек, и вот они хотели спрятать свои пожитки какие-то, чтобы потом вернуться во дворе, в сарае. Стали катать яму, неожиданно ударили лопатой, лом откололся мраморная доска размером сантиметров 40 на 25, шириной 5 сантиметров мраморная доска. На ней изображение иконы Пресвятой Богородицы, живоносный источник, причем необычное, кое-где линиями, кое-где в тоне, а Богомладенец цвет, цветом, как светопись такая. Вот, они последние пароходы отходили, они поставили на окне и услышали голос, на кого вы меня оставляете? Представляете, они люди были благочестивые, значит, беглецы отвезли икону в Михайло-Архангельский монастырь. Оставили. А потом, где она находилась, неизвестно. Когда монастырь открыли в 42-м году, он был закрыт при большевиках, туда пришла в этот монастырь, она после войны уже пришла, всемонахиня Пантелеймона. Умерла в 100 лет ровно. Интересная очень всемонахиня, да, она когда пришла в монастырь, там недалеко от моря он находится, в центре города, но недалеко от моря, там у фонтана блаженный Христа ради уродия Иван Петрович Жуковский моет посуду. Это у него такое послушание, он зимой и летом босиком ходил, блаженный чудотворец Иван Петрович Жуковский, тоже отдельно о нем можно рассказать, сейчас готовится прославление. Он его увидел, говорит, что здесь стоишь, иди в храм в своей иконе. Она пришла, когда увидела икону, она, значит, просто у нее сердце так затрепетало, и она, пока монастырь был открыт до 63-го года, она подвижник у этой иконы убирала. Она икону унесла с собой. Жила на Пересеке. Мы тогда первый раз не ехали к этой иконе, потому что вкушение, правда, но заходишь в Одесский двор, кошки бегают, мужики какие-то в домино играют. Заходишь к ней в хибарку, к матушке, а там благоухание. Она к иконе не разрешала, на ней мира выступала, она не разрешала миру снимать и прикладываться не разрешала. Мы, говорит, недостойны к Матери Божией, но в руках разрешала держать эту икону. Вот икона, явленная на камне. Потом она ее передала, она сейчас в Казанском храме находится, на Пересеке, после смерти матушки. И владыка Агафангел по пятницам с ней крестные ходы совершали вокруг города. Очень много святынь сейчас в Одессе, поэтому туда удар направлен такой. Но потому что это последний порт для них на Черном море такой, значит, мощный. Американцы там военную базу военно-морскую готовят. Но что интересно, там за Георгиевскую ленточку, ну вы знаете, трагедию, да, смерть мученика в Одессе на Куликовом поле 2 мая. Страшное преступление, трагедия. И вот 9 мая в этом году они поставили металлоискатели, согнали ОМОН. Но к памятнику неизвестному матросу собралось 50 тысяч народу. Представляете? С цветами, георгиевскими ленточками. Они никого тронуть не смогли. Так что город не покорен. И мы надеемся, что все, конечно, по милости Царицы Небесной изменится. Помните, как Шурженко пела, да? А когда фашистов не будет, их помине, да? Песня «Давай закурим, товарищ, по одной», да? Помним, мы, как мы шли, как на Запад шли по Украине. Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать. Так что... Но сейчас тяжело, конечно, очень тяжело всем.
Братья и сестры, я тогда напомню историю иконы, да?
Утоли, он утоли
мои печали. Одна женщина, тяжко больная, в городе Туле она болела. Боли были сильнейшие, невероятные.
она во сне увидела икону, и Матерь Божия ей поведала, что от этой иконы она получит исцеление. Пусть тебя отвезут в храм святителя Николая в Попышах, тогда был другой, но разрушен храм. И там от иконы, она увидела эту икону, ты получишь исцеление. Ее увезли, представляете, тяжко болящего человека везти тогда, 18 век, да, на лошадях, боли тяжелые. Привезли на носилочках в храм, внесли, подносят к иконам. Все иконы Матери Божией показали, она говорит, нет, этой иконы нет, не она. Заплакала. И тут кто-то вспомнил, у нас же казаки из Малороссии оставили на колокольне икону. Принесли, она воскликнула, она. И после молебна получила полное исцеление, представляете? Но на самом деле, утоли мои печали, для нас это самая близкая икона, да? Потому что, ну, как из поручица грешных, потому что без печали никто у нас не живет, правда? Но вот что интересно, что печали же у нас бывают, все мы знаем, бывает печаль греховная, да? А бывает печаль по Бозе, да? А греховная печаль у нас когда бывает? Когда мы от Господа отходим, и когда мы... Вот святейший патриарх очень хорошо, может, кто-то видел, по Спасу показывали, его проповедь батюшка не видели. Он в Сретенском монастыре, он сказал, что многие люди говорят, как, почему мы любовь Божию не чувствуем, да? А он сказал, что чтобы чувствовать любовь, в любви должны быть два человека. Вот бывает муж, он сказал, говорит жене, я тебя люблю, она его не любит, любовь ушла, и она его слова не слышит. Или наоборот, жена говорит мужу, а он никакие слова не слышит, да? Поэтому, чтобы почувствовать любовь Божию, говорит, надо, чтобы и мы Господа полюбили. Потому что иначе, говорит, Господь до нас просто не может достучаться. Говорит, это самое главное. Вот когда мы Господа оставляем, у нас печаль греховная. А когда, от чего она идет? Как батюшка Амвросий говорил оптинский, нас пальцем заденут, а мы крещим, в кожу дерут, да? Самолюбие, ну, все мы знаем. Но что интересно, что когда к Матери Божией прибегает человек, она не бывает ни одного человека, который искренне Царице Небесной молится, чтобы она его печали не утолила, да? Но печали утоляются по-разному. Бывает иногда чудесно меняются обстоятельства, а бывает, что обстоятельства все те же остаются, а Матерь Божия такой мир и покой в сердце посылает, да? И любовь ко Господу, что все печали уходят. Но вот что интересно... Печали у нас тоже бывают, вот, когда с детишками сидишь, они... Но у нас тоже есть тут маленькие паломники, да? Они далеко, наверное. Обычно у каждого возраста свои печали, правда? Потому что у маленького машинка поломается, он плачет. Плачет искренне, правда? Искренне плачет. А старшая сестра на него смотрит и думает, мне бы твои печали, да? Там, как, вот, а вот у меня там неразделенная любовь в институте, вот это печаль, да? А мы смотрим и думаем, ну, это разве печаль будет, да, еще в старших классах? А пожилые люди совсем преклонных лет, мы когда там на работе у нас что-то не клеится, какие-то еще, они на нас смотрят и думают, разве это печаль, это все. Но ни один человек, который к Матери Божией в печали прибегает, неутешным никогда не отходит. Вот у нас старцы был отец Иосиф. Бывает на Радонеже Валентин Лебедев, знаете, православная беседа. Лена Бочарова, отце Валентине, в амфитеатре рассказывает. Они ездили к отцу Иосифу семьями. И как-то они у него там носили на огород поливать воду. И так им надоело, девочки молодые были. Они говорят, батюшка, ну вы помолились хотя бы, они бы чистые. Вы помолились хотя бы, чтобы дождь пошел, чтобы нам воду не таскать. Он так посмотрел, улыбнулся. Пошел, помолился, неожиданно туча подходит, дождь полил. Он выходит, говорит, это я вам показал, чтобы помнили, говорит. А на самом деле, говорит, больше не просите, потому что Царствие Божие нудится, усилием восхищается. Трудиться, говорит, надо. Ну вот как, да, вот как святым. И я тогда сейчас, батюшка, расскажу один случай. Они уже покойные, Саша Кудрявцев, мой друг режиссер, и Иван Артемьев, тоже актер. Он когда в Москву приезжал, сибиряк из Омска, он у отца Артемия Владимирова останавливается. Он говорит, Владимиров, а я Артемьев, говорит, он Артемий. Он иногда по полгода жил на послушании. А в первые годы в Оптиной пустыне на послушании, когда находишься, это сейчас там столовая, буфет, постное явство какие-то стоят, киоски совсем. А раньше ничего не было. Начало 90-х, и чая не было. А закончился чай, особенно зимой, хочется... кто там на вахте, на послушании, кто еще где-то, да, хочется вечером чаю выпить. И месяц как-то что-то с чаем было очень тяжело. А он идет и встречает у колодца батюшки Авросия одного скитского иеромонаха, большого любителя чая. Но он про чай ему не стал говорить, а говорит, вот Саша не может, говорит, никак деньги найти на постановку спектакля. Может, говорит, молебен заказать кому-то из благотворителей наших известных, панихиду. Он говорит, ну я не знаю, говорит, как театральный спектакль, а вот у меня когда чай, батюшка ему говорит, заканчивается, я всегда по Сергею Васильевичу Перлову. Панихидку, строитель Шамардина, чай Перлова, знаете, на Мясницкой, да? Сложу. Ваня смекнул, прибегает, значит, в келье, пишут записку на панихиду, а заходят ребята из соседней кельи, у них послушание, тоже чая не было. Он им сказал, записку рассказал, пошел, панихидку отстоял, приходит, сел, книжку раскрыл, свободное время в келье. Через 15 минут стук. Кто-то приехал из Москвы и заносит, как он говорит, банку дикого импортного чая. Он обрадовался. Вот Сергей Васильевич. Через 10 минут еще стук. Не буду вас утомлять. В течение часа у него 8 банок разного чая стояло. Он берет две самые лучшие банки, идет в соседнюю келью. Говорит, ребята, говорит, давайте, говорит, посуду, я вам чаю отсыплю. Они говорят, а ты что думаешь, что один такой? Мы тоже пошли панихиду заказали. Одергивают занавеску, а там индийского чая 10 килограммов. Представляете, пакет принесли. Ну, Ваня, значит, ну, да, идет, и снова у колодца встречает батюшку, рассказывает, он говорит, вот видишь, говорит Ваня, говорит, небо близко, говорит, просить не умеем. А зеленый чай-то у тебя есть? Нет. Ну, на тебе еще пачку зеленого чая. Вот видите, как это даже по радио не расскажешь, потому что это такие оптинские чудеса, которые, ну вот, Сергей Васильевич впервые, и видно, что я вот у детей тоже обычно спрашиваю, а все желания исполняет Матерь Божия, они так задумываются, говорят. А почему, понимаете, детки наши часто очень все хорошо понимают. Потому что если у вас, говорю, горло болит, а вы у мамы мороженое просите, вам родители мороженое дадут с больным горлом? Они говорят, нет, не дадут. Так и мы с вами часто просим, а нам, может, оно и не на пользу. Но святой Иоанн Кронштадтский, он говорил, когда стоишь перед иконой Матери Божией, то помни, что Матерь Божия не только слова молитвы слышит, и не только ей твои мысли все ведомы, она каждый вздох твоего сердца приемлет. Каждый вздох твоего сердца. И святой Иоанн Кронштадтский говорил, что молиться и думать, что Господь тебя не слышит, Матерь Божия и угодники Божии, это великий грех. Представляете? А то иногда говоришь, что а кто я такой? Там, меня разве Господь слышит? Да? А он говорит, что так думать это грех. Да? Понимаете? А вот посылают ли они нам только то, что полезно? Но если мы просим для души полезно, для духовной жизни, то никогда не отказывай. Ну а здесь вот трафарь очень красивый, утолимая печаль, прямо на иконе написано. Я вот еще прочту еще, что на свитке у Богомладенца написано, потому что это, мне кажется, не случайно, а написано, чтобы мы знали, в каком случае Матерь Божия наши печали утоляет. Суд праведен, судите, и милости и щедроты творите каждому искреннему своему. И вдовицу, и сиро, и убога, и пришельца, и убога не насильствуйте. И злобы брата своего не вспоминайте. Не случайно, да, батюшка, на вот эти слова. Почему? Потому что мы, когда злобу брата простить не можем, да, а просим, чтобы Матерь Божия утолила наши печали. А как утолить наши печали, если мы сами в гневе и злопамятстве, да? А я вот еще, батюшка, одну историю расскажу, пока здесь все, потому что два автобуса у нас, чтобы мы чувствовали, как Матерь Божия. Был я, скажу вам, когда, 20 лет назад, 21 год назад даже, были мы в Алупке, у отца Валерия Бояринцева. А он прихожанин храма Обыденного, в котором мы были. И они с владыкой Василием вместе были чадами отца Стефана Никитина, владыки, вот, который матронушки. И когда ему не давали диплом еще в хрущевские времена, хотя он уже оперировал, врач-хирург. Ну, потом диплом дали, верующий человек. Приехал к владыке Василию Златолинскому, он сейчас на покое. А он ему говорит, у меня священников не хватает, я тебя благословляю рукополагаться. Он говорит, у меня в первое время люди как тени ходили. Почему? Потому что от волнения. Храм архистратига Михаила восстанавливал в Алупке. И вот, а там уже сектантов было очень много. И тогда он не мог с ними ничего сделать, а тут приехал такой маленький иеромонах старенький, взял у него благословение, иеромонах Ильи, как игумен. А там были сектанты, одни экстрасенсы, они сразу стали слухи. Приехал один из самых страшных людей в России, говорит, ни в коем случае с ним не общайтесь. Отец Валерий говорит, видишь, я для них-то не страшен, да. Отец Илья. И главное, что этих экстрасенсов оттуда сдуло просто как ветром, тут же через три дня. Но дело в том, что одна женщина, я смотрю, я о иконах им рассказывал, какие в храме, смотрю, как-то особенно слушает. Она рассказала свою историю, Людмила, ей лет под 40. Она была в детстве верующая, с бабушкой ходила в храм в Ялте Александра Невского. Храма не было в Алупке. А потом приехали сектанты, какие-то пятидесятники, и ее, значит, она к ним попала. И вот была активная у них прихожанка этой секты. И неожиданно во сне видит необыкновенно величественная красивая жена в голубом одеянии и какое-то голубое пространство. Она не поняла, где они находятся. И она смотрит и спрашивает, кто ты? А Матерь Божия говорит, а ты меня уже забыла? То есть в детстве она ходила, представляете? А ты меня уже забыла? А она понимает, что это Матерь Божия. И поднимает так пальчик, как сектант, и говорит, ты мать Иисуса Христа? А Матерь Божия смотрит на нее. Но говорят же, что тебя нет. Представляете? Она вот... А Матерь Божия говорит, ну ты же видишь. И Матерь Божия видит ее недоумение, что она не может поверить. И говорит, давай с тобой вместе помолимся. А эта Людмила говорит, о чем мы будем просить Господа? А Матерь Божия говорит, мы не просить будем, мы будем благодарить и славить. И читает с ней всего две молитвы Царицы Небесной. Царю Небесный и Отче наш, представляете? И видение исчезло. Она прибегает к сектантам и говорит, я Матерь Божию видел, они от нее шарахнулись. И потом у нее какие-то скорби были. Но вот что вот поразительно, она прихожанка, отец Валерий приехал, храм открылся православный. Вот как по молитвам бабушки, да, Матерь Божия является, чтобы одну душу спасти. Вот это, наверное, чудо большое, да? Что вот ради одной души, да, является сама с ней молитва.
Выше всех богатств мира.
Нет, представляете? Вот как утоляет печали, да, Царица Небесная. Так что, братья и сестры, здесь целитель Пантелеймон Афонского письма частицы мощей. Скоропослушница Афонского письма вот здесь. Вот там нечаянная радость. И Параскева Пятница. Параскева Пятница из разрушенного храма на Новокузнецкой. Там на Новокузнецкой, если будете в метро, иногда вода течет, или капает, или текут струйки. Это вода из зацементированного источника Параскевы Пятницы. Отец Артемий нас научил, он подходил, голову подставлял, да. А так мы, да, под это. Это вода из источника Параскева. Вот икона из этого храма разрушена. Справа там икона святителя Николая. И икона Иверская. Иверская, по преданию, это одна из заместительниц дореволюционных часовни. Да, я вот говорил, может, из другого автобуса не слышали, что в этом храме 20 лет назад приблизительно, ну, в 90-е, на жен мироносец начали мироточить, и мироточили все иконы практически. Вот в течение там, двух месяцев, может, даже, по 10-15 икон. Благоухания не было, правда, но по всем иконам текли струйки мира, представляете? Причем, когда вначале первый раз замироточили, то была она Афанасьевна, Царствие Небесное, еще они смотрят, они говорят, а мира это или нет? И оно потекло наверх, представляете, мира по иконе, ну, против всех законов физики. Вот такое чудо. Впереди там икона святителя Николая чтимая, а справа замечательного письма, огромный образ взыскания погибших Царицы Небесной. Почитаемо. А здесь вот святая равнопостная Мария Магдалина и святой благоверный князь Александр Невский, а между ними мощевики с мощами угодников Божьих, так что можно приложиться. Но когда иконы мироточили, вот я еще тогда пришел, там на царских вратах Благовещение. Такого я не видел. Вот видел, как мироточит? У архангела Гавриила и у Матери Божией мира выступала овальными капельками на устах. Представляете, вот такое, конечно, чудо. Но это тогда было почему? Здесь Свято-Тихоновский институт только был основан. Его укрепление, там уже много священников вышло, да, из этого института. А тогда, видно, в укреплении веры вот такое чудо было послано. Так что.
Да, вот говорят, что вот мироточение, что это означает, что это, о чем это говорит, ну такое. Вот в том числе и вот и укрепление. Нас тоже, наверное, храм-то ведь у нас. Только мы еще сомневались, как это возможно, или будет, или не будет. Мироточили же иконы, и все это так воспринималось тоже как укрепление. Что... Такой диалог, да, диалог с небом, когда мы обращаемся, и нам ответ идет такой вот, о том, что действительно это, не сомневайтесь, продолжайте молиться.
особые чудеса были, конечно. Большевики писали, что целые губернии охватила, как они писали, эпидемия обновления икон, мироточения. Это тогда просто Господь укреплял вере, чтобы люди понимали. Вот храмы взрывают, а Господь говорит, я все же вижу, мир благоухает. А мы с вами стали свидетелями чуда мироточения Иверской и Монреальской, да? Такого. А сейчас сколько лет подряд икона Государя, да, мироточит? Тоже укрепление. Недалеко есть всех скорбящих радостей храм. Mm-hmm. И там отец Олег Стенеев был, долго служил в этом храме. И он из сект вывел огромное количество людей, даже сатанистов жил. Причем отец Олег Стенеев, я к нему как-то пришел, всех скорбящих радостей, а у него, он говорит, у меня целая кладовка этой литературы. Иеговисты, все сдавали эту литературу. Кришнаиты все ему сдавали. Он говорит, я думал, что я говорю, что на макулатуру. Он говорит, нет, надо сжигать. Это были тогда 90-е годы. Я прочел, что надо сжигать обязательно. Устроил на пустыре за храмом там сожжение. Приехал московский комсомолец, говорит ему, а не будет ли это, батюшка, инквизицией пахнуть? Он говорит, нет, дымом будет пахнуть. А отец Олег Стенеев, он же на самом деле, когда присоединяли владыка Арсений через возложение рук, потому что считается, что они утратили благодать в святогоду. Второго крещения же не может быть, да? А благодать в святогоду и миропомазание. Там японцы снимали, потому что Аум Синрико было много, он вывел. А вообще он удивительный человек, отец Олег, потому что я говорю, батюшка, а как же? А приходят они, все, он говорит, у меня метод один. Мать приводит, я с тобой разговаривать не буду, ты мне гуру своего веди. Они, значит, говорят сразу, а как гуру? Он говорит, а почему? С ним бесполезно, он скажет матери. Вот если бы мой гуру с ним разговаривал. Я говорю, а гуру бегут? Всегда бегут, потому что они люди гордые, им хочется с православным священником. А когда ты его гуру разоблачишь при нем, он говорит иначе. Да, и вообще он, конечно, отец Олег с юмором, когда он с Виссарионом разговаривал, а тут же бывший сержант милиции, он его разгромил, а Виссарион не знает, что сказать, говорит при всех на сцене. Я могу вам только сказать, священник Стенеев, следуйте за мной. Отец Олег говорит, ну если бы вы по-прежнему были сержантом милиции, мне пришлось бы подчиниться, говорит. А так. Но он пришел, когда Аум Синрикё, ничего с ними сделать не могли, он пришел на Радонеж, тогда у нас прямых еще не было. Говорит, ведь хочу записать передачу, чтобы завтра помолились. В Госдуме решается вопрос. Вот помолились, казалось, шансов не было. А они в это время устроили атаку газовую в токийском метро, и их запретили сразу. Вроде трагедия, понимаете, а другого шанса не было. А вообще на него нападали, они его хотели утащить. Не слышали об этом, нет? А вы отца Олега Стенеева видели?
Да.
Он такой поп-толоконный лоб, щеки румяные, за спины кудрявые. Он когда-то дзюдо занимался, 130 килограмм. Он говорит, они схватили меня и, говорит, в машину пытаются запихнуть. А я, говорю, ты же знаешь, в эту машину сам еле втискиваюсь, говорит, а они меня впихнуть. Я, говорит, вокалки расставил, их распихиваю, они разлетаются в разные стороны. Говорит, а тут народ набежал, отбил. На самом деле, братья и сестры, поминайте, потому что вот он очень-очень болеет, у него очень болеет, и часто в эфиры, иногда у него и давление. То диабет, на самом деле, вот эта борьба с этими сектантами, она так просто не дается, так что...
Вот икона, которая находится в погибших там в храме князь Славущего, да? Там ведь она другого храма, я знаю, там она, да. По-моему, она была разрублена французами.
Она в Палашевском.
В Палашевском переулке.
Да, она в Палашевском переулке, ее поляк разрубил почему-то.
Когда было нашествие
Наполеона? В 12 году, да, а потом она вот...
Срослась чудесным образом. И там находится сейчас в этом храме, который мы с вами не смогли в этот раз
доехать.
В центре города, там, видите, как проект
они,
очень сложный.
Они что-то перекрыли, там все, раньше через переулки да, как-то да.
На работе? Нет, это Брюсовский переулок. Возле центральный телеграф прямо. Ну вы сами садитесь на электричку до Казанского вокзала, или охотный ряд метро, вышли, и 5 минут, так
сказать. Или от по Тверской. Вот,
да, или от Пушкинской, да.
И там прямо Брюсовский переулок, там даже останавливаться сейчас побоялся, потому что... Сейчас видите, как строго. Ну вот здесь это взыскание погибших. А вообще история, знаете, взыскание погибших, как имя появилось. Это в городе Адане, в Малой Азии, жил раб Божий Феофил. Он был очень благочестивый человек. И когда тогда избирали епископов, его избрали епископом. Враг на него гонения воздвигнул, его оклеветали. И нам кажется, что, ну, чего там, потерпи, да, клевету. На самом деле сказано, что преподобный Серафим, точнее, на камне победил того беса, который, значит, Феофила тогда смог. Он не выдержал клевету. Пошел, как бы сейчас сказали, к экстрасенсам, тогда к волхвам. А его оклеветали, он бессеребренник был, а его оклеветали, что он церковную казну похитил. Говорит, я на все согласен, впал в уныние и в отчаяние, лишь бы доброе имя восстановить. И они говорят, ладно, подпиши, только отрекись от Христа, представляете? И он написал отречение от Христа кровью. Шабаш был на стадионе, вручил это отречение, написанное кровью, и все. Казна тут же нашлась, его снова все славят, превозносят, а он впал в такое уныние, потому что обычно чем заканчиваются? Они самоубийством заканчивают все. Вот эти, кто с сатанистами связался, обычно все такое учение подают. А у него надежда была на Матерь Божию. Вот он молился, 40 дней закрылся в храме за городом, как часу, и молился перед иконой Матери Божией. И на 40-й день ему явилась Царица Небесная и говорит, что ты ко мне взываешь? Как я могу тебе помочь, если ты сам отрекся от Спасителя нашего, Христа Бога, да, нашего? А он не растерялся и закричал, Матерь Божия, я знаю, что я величайший грешник, но если ты умоляешь Господа, то Господь самого отчаянного грешника может спасти и помиловать. Видение исчезло, он еще 3 дня молится, и вдруг Матерь Божия является и говорит, радуйся, Феофил, ты прощен, и только исповедуй вновь Господа. И он читает символы веры, как перед лицом всех этих бесов исповедует Господа. Обрадовался, заснул в изнеможении. А, он еще успел сказать перед этим, Матерь Божия, ну мне не дает покоя вот тот пергамент, который я своей кровью написал, вручил сатане. Видение исчезло. Он молился, молился, благодарил, заснул перед иконой. И вдруг чувствует благоухание во сне. Открывает глаза, а у него на груди этот пергамент лежит. То есть Матерь Божия, язва бесов, да? И имя даже Царицы Небесной, для бесов язва. Он побежал в храм, исповедовался перед народом, все рассказал, его накрыли петрохили, причастился, отпустили грехи, причастился святых христовых тайн и через 3 дня отошел ко Господу. Лицо у него просияло при этом, отошел ко Господу. Вот так вот. Видите, как милость. Поэтому взыскание погибшего. Она никак не могла, раба Божия Светлана, Царство Небесное, никак не могла креститься, потому что говорила, вот почему, я все пытался объяснить, а это бесполезно. Если Бог есть, почему страдают там дети, ну и так далее. А было чудо. 89-й, либо 90-й, 90-й, наверное, уже. Едет она в Питер, а жили в Магадане, естественно. Едет в Питер из Москвы, а я ей иконку «Утоли мои печали» как раз даю. На Покров это было. Она говорит, а я же неверующая. Я говорю, ну передайте младшей дочери в Новосибирске, Ларисе тогда. Она взяла иконку, поехала, едет, сообщает, что авария страшная, значит, катастрофа. Я жену успокаиваю, говорю, все нормально, не бойся, она волнуется, звонит теще, говорит, все в порядке, там все мы целые. Потом рассказывают, едет она в последнем купе, полупустой вагон практически, последнее купе по движению, на крайней полке нижней, как будто кто-то разбудил, проснулась на ней в одном глазу, еще несколько часов в дороге, встала, вышла в коридор. Вдруг удар страшный, она упала, ну, ничего, значит, заходит в купе, а следующий вагон пробил вот этот железяк, и там стоит на том месте, где ее голова стояла, представляете? Да, слышит, не зажигайте огонь, не зажигайте огонь. Ни один человек не погиб в этом поезде, ну, какие-то ушибы были, но мелкие. А они столкнулись с составом, который вез дизельное топливо, представляете? И железнодорожник говорит, когда им штамповал билеты, компенсировал, я 25 лет работаю на железной дороге, говорит, сегодня Покров, вас всех Матерь Божия спасла. Почему? Потому что, говорит, когда вагоны на вагоны, скрежет, искры летят, а топливо разлилось вдоль состава. Если бы оно от искры вспыхнуло, никто бы из вас из вагонов не вышел. Представляете? Ни один человек не... Ну вы что думаете, после этого она, значит, все-таки поверила? Нет, говорит. Ну вот, то есть человеку, чтобы... Всегда найдет повод. Нет, вот... Ну, а я попросил, мы с отцом Германом были, я говорю, батюшка, помолитесь. Игумен Герман, Подмашенский, Царствие ему небесное. Помолитесь, говорю, любви Божьей Светлане. Он так прислонился, встал на коне, помолился. И она буквально месяц не прошел, из Магадана, значит, присылает, что пошла, крестилась, приняла крещение, причастилась. Так что вот такие, видите, как бывает. Чудеса, это только вот молитва. А объясняй, не объясняй, бесполезно. При поездке чудотворным иконам заканчиваю перечислением имен икон Пресвятой Богородицы. Вот у каких мы были сегодня? Давайте вспомните. Поручница грешная, нечаянная радость, утоли мои печали. А сейчас я буду перечислять, а вы слушайте. Умягчение злых сердец, умягчение злых сердец, всех скорбящих радости, скорбих и печали утешения, прибавление ума, отрада и утешение. Отрада и утешение, умиление. Вот начинаешь имена икон Матери Божией перечислять. А как батюшка Серафим свою икону назвал, о которой мы сегодня говорили? Всех радости и радость, да? Вот начиная с имена икон взыскания погибших, да? Перечислять имена икон Матери Божией, чувствую, что просто в сердце... Вот, кстати, мир и тишина сходит. Кстати, вот отец Валентин Асмус служил в этом храме когда-то диаконом. Они с отцом Владимиром Воробьевым ездили причащать старца Самсона Сиверса, потому что много против него тоже клеветы всяких... Отец Самсон Сиверс, он говорил слова, которые мне кажутся очень важными для нас. Он говорил, знаете как, глупый тот человек, который Матери Божией не надоедает. Правда, слово? Вот он говорил, надо. Но он еще говорил, что старец Самсон, что он акафисты читает Матери Божией иногда не полчаса, как мы, да? А иногда душа насытится, вот не может. И вот такой вот старец слова, да, удивительный, глупый тот человек, который Матери Божией не надоедает. Вот хотелось бы, чтобы мы почаще, а то мы просьбами надоедали. Я вот, батюшка, по себе каюсь, всегда скажу, вот какая-то скорбь, либо еще что-то, я акафист читаю, молитву прошу, а как получишь, ну, поблагодаришь так, денек-другой, и все. И забывается, ну, не то, что забывается, да, вот просить просим, а благодарить мало благодарим. А вот эти слова, которые я вот о Людмиле говорил в Ялте, да, Матери Божией сказал, мы не просить будем Господа, а благодарить и славить, да? Вот, по-видимому, очень важное, да?
Вот все те наши планы, которые мы сегодня имели в виду, но невозможно объять необъятное, то есть поехать в храм Воскресения Славущего в Брюсовском переулке, мимо которого мы проезжали, это... возле центрального телеграфа на Тверской улице. И в храм всех скорбящих радостей здесь на Ордынке. Это метро Третьяковская или Новокузнецкая. И там же храм святителя Николая в Пыжах. И там же рядом Марфо-Мариинская обитель. Вот это все можно сделать очень просто. На метро, пробок нету, на электричке, на метро. Приехали на денечек какой-нибудь. И даже как-нибудь, может быть, в субботу, с утра. Так что все, еще Елоховский собор, конечно. Метро Бауманское на днях открыли опять после реконструкции, так что можно теперь да, доехать до Электрозаводска и там одну остановку проехать, или до Казанского, там пешком по Новой Рязанской улице пройти тоже. А еще я вам как-то говорил, что есть замечательный храм Воскресения Христова в Сокольниках. Там Иверская икона Божией Матери, почитаемая, и очень большое количество мощей святых угодников. Святитель Николая, святых трех святителей Василия Великого Григория Благословенного Тауста, частицы мощей великомученика святителя Пантелеимона, 40 мучеников, всех 40 мучеников святой мощи. Замечательный, красивейший храм, прямо рядом с метро Сокольники.